Итак, мы с вами приступаем к вашим вопросам личным. Мы будем это с позиции закона кармы изучать. У нас практическая сегодня будет часть работы. Если материальная ситуация позволяет иметь помощницу по дому и с детьми, где граница обязанностей, которые можно перепоручать и которые мать и жена должна выполнять сама? Огромный риск потерять контроль над атмосферой в семье. Это верно или нет? Вопрос. Это хорошо, когда кто-то помогает в заботе над семьей, особенно если семья большая. И очень важно, если жена, женщина в доме занимается интенсивно духовной практикой и у нее есть средства, то очень хорошо, если какая-то девушка или женщина будет помогать организовывать дела в доме. Надо очень четко понимать, какие обязанности у нее и что нельзя отдавать для того, чтобы... То есть женщина в доме должна однозначно, если у вас много средств, то лучше женщине работать меньше. Если у вас средств достаточно, лучше женщине работать меньше. И самой делать какие-то важные части служения в доме, потому что от этого зависит состояние семьи. Женщина является источником энергии любви. Если эта энергия уходит на служение какому-то боссу, то таким образом она, ну, истощает свою возможность быть счастливой сама, не отдает свою энергию любви близким людям. Таким образом, если у вас много средств, достаточно средств, то можно меньше работать женщине. Пускай будет больше возможности работать мужчине, меньше работать женщине. Таким образом, если вы сильно трудитесь, женщина очень сильно трудится, и при этом она нанимает кого-то, домработницу, то домработница становится женой вашего мужа. Потому что жена — это та, которая с любовью служит, а не та, которая просто работает рядом. Ну, то есть, хотите вы этого или нет, и эта домработница, она будет приносить счастье вашему мужу, если она будет готовить ему пищу, будет стирать за ним, убирать за ним. И он естественным образом привлечется ей, как бы, ее любовью. Дальше уже это зависит от благоразумия вашего мужа, насколько он способен сохранить теплые отношения именно с вами, а не с ней потом. Это уже зависит от разумности мужа. Но энергия любви женской не имеет возможности быть преодолена. Это непреодолимая сила для мужчины. Какая бы женщина ни была, если она с любовью начинает заботиться о человеке, он не может уже противостоять этому. То есть если у нее с ним завязываются близкие отношения, то он не может противостоять этому процессу уже. Все. Поэтому надо четко понимать, как бы, эту силу, с которой вы имеете дело, когда берете домработницу. Если вы берете домработницу такую безобразненькую, то, соответственно, она будет безобразненько готовить и будет плохо все делать. А если она симпатичная, то все будет хорошо, но результат будет печальный в результате. Поэтому есть выход очень простой. Для этого жена должна делать две вещи, самые главные в доме. Женщина должна делать две вещи, самые главные в доме. Первое, она должна организовать поклонение, алтарь в доме, и сама поклоняться алтарю. Она должна сама освящать пищу лично. И хорошо, если она будет просто смешивать то, что, ну, допустим, домработница может нарезать все. Это долгое время на нарезку требуется. А просто все смешать и поставить на огонь, приготовить все, может жена. На это по факту, если она все рассчитала по времени, несколько блюд, чтобы приготовить, нужно полчаса всего. Имеется в виду, если все уже нарезано. То есть нарезать может домработница. Вот. Также жена должна сама хотя бы развешивать белье. Ну, то есть белье постирано, хотя бы развешивать сама, чтобы в свою энергию вложить белье. Или даже если хотя бы, допустим, она сама не развешивает и не гладит белье, но она может его взять и принести мужу просто, и отдать ему его это белье. То есть она может просто одеть своих детей, мужа сама, то в этом случае тоже она свою энергию вносит в этот процесс, и проблем никаких не будет. Но если даже жена стирает белье, кто-то, ну, как бы жена сама стирает белье, а домработница одевает мужа, то будет противоположный результат. Я надеюсь, что я ответил на этот вопрос подробно. То есть самое главное – это приготовление пищи, конечный процесс кормления и конечный процесс приготовления, освящения пищи и служения алтарю в доме. То, что жена никому никогда не должна отдавать. Даже мужу. А женщина должна сама все это делать. Это даст ей силы в семье и на жизни. Понимая, что повторяю судьбу своей матери, судьба у нас не из легких, что делать, чтобы идти другой дорогой или смиренно отрабатывать карму. А человек не может идти другой дорогой. Вот какая дорога ему суждена, такой он будет идти. И когда женщина рождается в какой-то семье, то ясно, что она будет повторять карму своих родителей. Это понятно. Потому что она именно для этого и родилась в этой семье. Не то, что эта мать ей передала карму. Некоторые думают, я, мать меня загипнотизировала, я была такая хорошая, мягкая, пушистая, скакала так легенько, а теперь стала скользкой, вонючей и квакой. Из-за матери все это. Нет, вы ошибаетесь. Это ваша собственная карма. И потому что у вас похожая карма, вы родились в этой семье. Только по этой причине. Нет другой причины, почему вы в этой семье родились. И как бы если люди хотят трезво посмотреть на свою судьбу, они думают, ну какая же у меня судьба? Посмотрите на своих родителей. Вот так вы жили в прошлой жизни. Как человек живет в прошлой жизни, так таких родителей ему Бог дает. Если вы хотите узнать, как вы вели себя с родственниками, супругом, супругой, посмотрите на своего мужа, на свою жену. И вы увидите, как в прошлой жизни вы себя вели с близкими людьми. Если вы хотите узнать, как вы вели себя с родителями, посмотрите на своих детей, и они вам покажут, как вы себя с родителями со своими вели в прошлой жизни. То есть эта жизнь копирует родственники наши в этой жизни, копируют нас в прошлой жизни. Если вы хотите себя узнать, как вы вели себя с друзьями, с подружками, как вы занимались бизнесом в прошлой жизни, кого кидали, кого не кидали, посмотрите, как с вами себя ведут люди. Если вас кидают, если вас не любят, не хотят с вами дружить, значит, вы в прошлой жизни так себя вели с людьми. Все. Нет необходимости беспокоиться по поводу того, что происходит. Потому что знайте, что этот мир соткан из одной лишь только любви и одной лишь только справедливости. И кто такой счастливый человек? Счастливый человек – это тот, которому Бог открыл тайну. Тайна заключается в том, что та ситуация, которая дана в жизни человеку на данный момент времени, является самой идеальной для него, для того, чтобы он стал счастливым. Та ситуация жизни, которая нам дает, самая идеальная для нас, чтобы мы стали счастливы. Самая идеальная. Потому что в этой ситуации мы можем понять свои ошибки в прошлых жизнях. То есть некоторые говорят, человеку не дается память о прошлых жизнях. Ну и что нам не дается память о прошлых жизнях? А то нам дается все как бы воочию, можно посмотреть, в виде наших родственников. И что такое вера в Бога? Вера в Бога – это понимание того, что происходит, потому что в этом мире нет несправедливости. И когда ты вот видишь, что происходит с тобой, и считаешь, что это правильно, значит, ты веришь в Бога. А если ты считаешь, что это неправильно, значит, ты в Него не веришь. Ты не веришь в справедливость этого мира, не веришь в Его чистоту, в Его энергию любви не веришь. Значит, ты бунтарь. Ты хочешь здесь бунтовать, а не в гармонии со всем жить. Хорошо, вы скажете, я поверила, что это все правильно, но жить так не могу, у меня нет сил. Это невозможно. Правильно. Вот в этом и заключается смысл всей человеческой жизни, что жить так невозможно без духовной практики. Невозможно. Но если вы, допустим, я вам приведу сейчас пример, который вас полностью удовлетворит. Полностью удовлетворит. Вот вы сейчас находитесь в святом месте. Я не случайно на первой лекции сказал, что это очень благоприятно именно в святом месте проводить такие семинары. Почему? Потому что, смотрите, прошло всего 2.5 дня, и вы хотите этого или нет. Ваша психика... Спасибо вам большое. Вот этот человек перевел мои книги на болгарский язык. Я ему сам должен воду носить за это. Он мне еще и воду носит. Спасибо вам большое. Итак, влияние этого святого места таково, что сердца ваши успокоились по поводу того, что у вас в жизни происходит. Вам стало легче сейчас. Посмотрите в свое сердце. Вам стало в сердце легче по поводу тех событий, которые у вас происходят в жизни. Вам стало легче. Вы не можете это отрицать, потому что это стопроцентный факт. Ваши лица поменялись за 2 дня. Вам стало легче. Что это значит? Это значит, первый этап преодоления своей кармы вы сделали. Потому что первый этап – это победа кармы в сердце сначала. Потом карма преодолевается в отношениях с объектом страдания. А потом сам объект страдания меняется. Видите, первый этап уже сделан. В какой-то степени сделан. Вам уже стало легче в сердце. Это значит, что ваша карма в отношениях, в этой ситуации, в судьбе, там, на работе, в том, что происходит вокруг, уже поменялась. Ко мне вчера один мужчина подходил по поводу его работы. Там сложная ситуация. Я вижу, что есть большая вероятность ему сделать ошибку большую в жизни. И совсем попасть в финансовые долги сложно. И я также видел, что если бы он молился каждый день серьезно и занимался серьезной духовной практикой, то Бог в сердце бы открыл знания о том, с кем заключать сделку и кто может в этом помочь. И никаких ошибок просто невозможно было бы совершить. Но так как он не готов до конца к этому пониманию, которое я сейчас говорю, я не смог ему сказать об этом во время консультации. Что просто глубокая духовная жизнь дает возможность получить удачу в жизни. Удачу. И сделать тот шаг, который возможен. Тот правильный шаг, который нужен в жизни сделать. Это не является какой-то случайностью. Это является абсолютной закономерностью. Абсолютной закономерностью. У меня в жизни много-много раз так уже было. Я даже абсолютно не удивляюсь этим закономерностям, которые происходят в моей жизни сейчас, благодаря молитве. Молитва — это сила, которая несет удачу в жизни. Она дает удачу, означает знание. Что теперь тебе понятно, что тебе делать в жизни. Даже многим из вас сейчас стало понятно, как вам жить, даже несмотря на то, что я с вами еще об этом не разговаривал. Поднимите руку, такие люди, которым уже понятно, что делать, хоть я не разговариваю. Вон, смотрите, видите, 20% из этого зала. Это результат влияния святого места. Поэтому люди должны сделать святое место в своем доме, чтобы удача всегда была в жизни. Чтобы такой же нектар дома был, как здесь. Сладкий вкус, чтобы не только можно было купить в ресторане здесь, а также в доме, в своем ресторане можно было сделать такую сладость, наполненную Богом, и раздавать соседям, всем близким. Мои родители и родители мужа нуждаются в помощи. Мы хотели бы жертвовать. Имеется жертвовать на духовные цели какие-то, да? Я так понимаю? Но тогда помогать уже будет нечем. Это корыстно? Помогать родителям, а не жертвовать. Или жертвовать, но не помогать родителям. Не до конца раскрыта записка. Итак, смотрите. Жертвовать в храм и не помогать родителям – это атеизм. Потому что если человек не имеет денег жертвовать в храм, все деньги надо пожертвовать на помощь родителям, значит, он должен пожертвовать все деньги на помощь родителям. Это будет самое лучшее служение Богу. Надо это делать как служение Богу, жертвовать своим родителям, предпочитать жертвовать родителям тому, чтобы жертвовать в храм. Но если у вас будет немножко денег, и вы пожертвуете в храм, то жертвовать родителям будет больше возможностей. Когда человек жертвует в храм, у него увеличиваются возможности. Допустим, смотрите, у вас нет возможности никаких жертвовать в храм, потому что все надо отдавать родителям. Вы берете чуть-чуть, 1 копеечку, жертвуете в храм, у вас возможность потом, через несколько месяцев, жертвовать в храм будет больше уже. И отдавать родителям тоже будет больше возможностей. Что происходит, когда человек жертвует в храм? Его судьба наполняется нектаром, он становится сладким. А сладкий вкус всем нужен. Поэтому его будут больше привлекать к труду. Больше как бы продажи лучше будут. У меня один человек взял и включил во время продаж Аюрведа радио. Это в России. на русском языке. Рведа радио включил у себя в компьютерном центре. И там огромный такой павильон, там много-много компьютерных центров. Ну, десятки компьютерных центров. Конкуренция дикая просто. Вот. И он просто включил Рведа радио у себя в павильоне. У него продажи возросли в несколько раз. Сразу же. А у всех остальных упали. Почему? Потому что люди, они подсознательно чувствуют сладкий вкус. Они идут, раз, оп, сладкий вкус. И заходят в этот компьютерный центр. Все. Все очень просто. Чем больше Бога в нашей жизни, тем больше счастья. Чуть-чуть пожертвовали, вы стали слаще. Пожертвовали в храм чуть-чуть, копеечку маленькую. Раз, стали слаще уже. Все. Вы стали слаще, больше возможностей в жизни. Всем нужен сладкий вкус. Если вы пожертвуете своим родителям, вы не станете слаще от этого. Но вы станете благороднее. Это тоже хорошо. Вы почувствуете удовлетворение в своем сердце. Ваше сердце станет добрым. Это тоже хорошо. Жертвовать в храм хорошо и жертвовать родителям. Но если выбирать жертвовать в храм или жертвовать родителям, на первом месте помощь родителям стоит. На втором – храм. Я вам приведу пример сейчас. Одна девушка решила пожертвовать своим временем личным для духовной жизни. Она поехала в святое место в то время, когда ее мать болела тяжелой болезнью, нуждалась в личном уходе этой девушки. Она пренебрегла этим, и она поехала все-таки в святое место. Ее мать очень сильно плакала от того, что дочка как бы в последние минуты ее жизни не была рядом. И соседка, девушка соседская, успокаивала ее, говорила: «Не волнуйся, у тебя хорошая дочка, она верующая, я тебе буду помогать». И она помогала этой женщине, помогала до последнего. И та в последние минуты своей жизни напечатала на нее завещание на свою квартиру, на всю. И очень была раздосадована по поводу своей дочки. А у той женщины, девушки, не было где жить. И она долго думала и все-таки решила все-таки поселиться там. В результате эта девушка, которая уехала в святое место, приехала, и у нее уже не было где жить. Бог ее наказал таким образом. Она осталась без жилья. Почему? Потому что она не захотела последнюю секунду жизни матери отдать ей свою любовь. Богу не нравится такое служение. Если мы не замечаем близких и игнорируем их, если мы предаем своих близких и при этом как бы очень интенсивно занимаемся духовной практикой, Богу не нравится такое служение. Потому что Бог хочет, чтобы мы прежде всего любили своих близких. Если мы не удовлетворяем Его желание, Бога, и делаем то, что сами хотим, то это не значит, что Бог будет доволен в наших сердцах. Я надеюсь, что я ответил на этот вопрос полностью. Да? Говоря о карме, возникает вопрос о продолжительности или константности кармических проявлений. Прослеживаю материальную обеспеченность в какой-то мере, превышающую потребности. Без таковых усилий, по моему мнению, о партнерских отношениях, партнерские отношения не устраиваются. Как можно сбалансировать и поменять этот урок? А, понятно. Я понял, о ком речь. Да. Спасибо. Смотрите, бывает так у девушек, что у них, естественно, по рождению больше энергии идет в правую сторону. И они способны легко зарабатывать деньги. Потому что женщина, смотрите, она обладает энергией любви. А энергия любви, она с помощью энергии любви легко зарабатывать деньги. Не так сложно. Потому что когда девушка, особенно молодая, она может улыбнуться. И как бы и легко она может с помощью отношений. Потому что на работе нужны отношения. Если у нее сила есть в отношениях, она легко зарабатывает деньги. Женщины от природы обязательны. По природе обязательно. И поэтому им легче зарабатывать деньги, чем мужчинам в какой-то степени, если у них есть сила на это. Сила на это. Поэтому с этой точки зрения, как бы, есть только одна проблема, что когда женщина погружается в зарабатывание денег, она теряет себя. Она теряет свою жизнь нормальную, теряет отношения, теряет любовь, теряет силы, она становится слабее, теряет здоровье. Много чего теряет. Чрезмерная занятость женщин в деятельности разрушает всю их жизнь, полностью, всю жизнь. И так как силы теряются, силы их же не разделишь, или туда силы идут, или сюда силы идут. Так как силы теряются, то женщина в результате не может уже привлекать мужчину рядом в свою жизнь. Мне не хватает силы для этого. Она не чувствует возможности, силы внутри себя на это. Скажете, Олег Геннадьевич, но ведь нужны деньги для того, чтобы нормально жить. Согласен? Полностью согласен с вами. Есть люди, которые живут в материальном цикноте. Они просто выживают, они просто, ну, просто из последних сил зарабатывают деньги. И чуть-чуть, немного. Такие тоже. Давайте возьмем крайний случай. Человек живет там в студии в Европе, у него еле-еле денег на жизнь. Он работает как ишак. Вот. И все равно денег не хватает на что-то еще. Это человек, это женщина, так как она очень много работает, у нее нет времени на личную жизнь, поэтому она одинокая и несчастная. Взяли крайнюю ситуацию, так? Как выходить по карме из этой ситуации? Объясняю вам подробно. Ставите алтарь дома, начинаете все свободное время, сколько у вас есть, пускай это будет час в день, не отдыхать, не смотреть телевизор, не развлекаться, не ходить в ресторан, чтобы встретиться с кем-то, а этот час использовать для того, чтобы молиться и служить Богу. И делайте в состоянии интенсивности, очень интенсивном состоянии. Можете плакать во время молитвы, можете смеяться там, как хотите, как вам больше нравится, но не ищите больше близкого человека себе и легкой жизни. Не ищите. Пускай будет такая жизнь, которая у меня есть. Ясно, все согласна. Пожалуйста, Господь, я хочу тебе служить все свободное время. Все, я хочу тебе служить. Такой настрой. Когда человек начинает служить Богу, лотос удачи раскрывается в его сердце. У него такое же психическое состояние становится, как здесь, вот в этом месте вы находитесь. Сердце становится легко, и человек легко переносит те нагрузки, которые он имеет. Ему легко, легче уже переносить нагрузки, когда Господь в сердце доволен. Когда человек просто служит Богу, то женская природа у женщины раскрывается само собой. Мужская само собой раскрывается у мужчин. Допустим, у нас есть выбор ходить, допустим, знакомиться, как-то по-женски себя вести, заводить подружек, кормить соседей пирожками. Ну, по-женски себя вести, это хорошо. Это даст теплоту в сердце, возможность быть женщиной, сразу красота в лицо пойдет тут же. Теплота в сердце, красота в лице сразу у женщин. Но если женщина со сладким вкусом служит алтарю дома, у нее красота в лице будет другого порядка. Она не просто найдет себе мужика, а она найдет себе человека, который хочет заниматься духовной практикой. Потому что какой вид красоты у женщины на лице, такой человек и привлекается. Это можно сравнить с тем, как, допустим, рыбаки ловят рыбку. Если один вид корма положил, одна рыбка клюнет. Другой вид корма, другая рыбка клюнет. И здесь не бывает исключений. Надо точно знать, какой вид корма ты хочешь на лицо себе повесить, чтобы клюнула хорошая рыбка. Для этого нужно поклоняться Господу. Потому что поэтому женщины в древней культуре всегда интенсивно служили Богу для того, чтобы выйти замуж. Даже они не думали о том, чтобы выйти замуж, потому что Бог и так знает, он не дурак. Не надо думать, что Бог дурак, ему говорит, я не замужем, эй. Я не замужем, видишь, я не замужем. Он находится прямо в сердце, вот здесь сердце находится. Он точно знает, что вы не замужем, не волнуйтесь. И тогда сразу возник вопрос, а почему тогда он мне не дает мужа? Есть только одна причина. Есть только одна причина. Это вы зайчика пускаете? Есть только одна причина, почему женщина не замужем. Потому что если сейчас в тех условиях ее духовного развития, ее кармы, она выйдет замуж, будет еще хуже. Поэтому Бог не дает возможности выйти замуж. Она говорит, я хочу замуж. Он в сердце говорит, я знаю, что ты хочешь замуж. Но не могу тебе сейчас дать мужа, будет еще хуже. Нет, я хочу. Успокойся, моя хорошая. Потерпи, надо заниматься духовной практикой, тогда ты станешь лучше, и тебе мужчина лучше достанет. Нет, хочу замуж за любого, за лысого, маленького и ленивого. Ну, пожалуйста, ну не надо так говорить. Потерпи, моя хорошая. Лучше молись Богу. Лучше устанавливать духовные отношения, очищая свое сердце. Замуж, замуж, замуж! Ну ладно, хорошо. Получи своего лысого и ленивого. Не хочу ленивого, хочу нормального. Через пару лет. Вот так мы и живем с вами. Забери его назад. Мне не нужен такой. Чей-то он такой плохой. Спасибо за помощь и поддержку. Подчихивают мне. Нет желания, значит, нет женских качеств тоже. Не хватает женских качеств. Смотрите, надо поклоняться Богу. Вот смотрите, здесь все женщины расцвели, вы здесь стали красивее в святом месте. Когда женщина смотрит на красиво украшенный алтарь с цветами, с фруктами, она сама естественным образом становится румяной, красивой. Это само собой, не надо напрягаться для этого. Она отражает, она же впитывает всю красоту, которую видит. А женщина делает красоту дома, делает алтарь красивый, начинает поклоняться Богу, она это все впитывает в себя и становится румяненькой. А потом, когда появится человек, который будет ухаживать, появится вкус к семейной жизни уже. Она подумает, ну, я уже не хочу как бы никакой семьи, но вот он хочет, поэтому я буду ему служить ради него. Все. Потом у нее постепенно появляется также вкус к семейной жизни. И она может как пулемет нарожать еще несколько детей, потом без проблем. Вот, то есть, потому что все появляется в результате действия. Появляется человек, появляется вкус служить, само собой. Действие появилось. И она ему говорит, я, конечно, и не хочу сама, но ради тебя иду замуж. Он говорит, спасибо тебе, спасибо. Такой человек. И если взять еще глубже копнуть, то знаете, что этот человек, который вот просто заботится о женщине, которая вообще не хочет семьи, он на самом деле является энергией Бога. Это Господь просто заботится о ней. Так как она глупенькая, он поэтому дал ей человека, который подходит для нее. Он больше хочет семью, чем она хочет. Вообще женщина должна сильно хотеть семью. Мужчина думать об этом. Но она больше хочет независимой жизни. Тогда Бог смилостивился над ней и дал ей мужчину, который сильно хочет семью. В результате баланс наступил. Если смотреть очень глубоко на события, то можно увидеть, что эта милость Бога ходит рядом с ней. И она еще выпендривается перед этой милостью Бога. Говорит, ну ладно, я подумаю, выходить за тебя или нет. И это хорошо. Потому что Господь, Он настолько милостивый, что Он любит эту игру с нами. Мы глупые существа, и выпендриваемся перед Ним, а Он все равно нас любит. У Него такая природа. Но сначала надо сделать первый шаг, потому что если не будет первого шага, то не будет никакой любви. Любовь – это взаимная вещь. Если вы к Господу шаг делаете, а не к своей судьбе, потому что хоть я хочу выйти замуж, хоть не хочу, это все просто судьба, моя судьба. А надо не думать о своей судьбе, а думать о Господе. И начать жить для Него хотя бы первый шаг. И тогда уже дальше Он будет делать свои шаги. Что касается работы, то, допустим, деньги даются легко. Работайте меньше. Больше сил. Ну, или, допустим, деньги даются легко и работаете мало. У вас много денег. Но эти деньги направьте на свою личную жизнь. Сделайте так, чтобы у вас было больше общения. Сделайте так, чтобы был алтарь, чтобы духовная практика была. Допустим, для того, чтобы даже на этот семинар приехать, нужны деньги. Деньги же можно куда-то направить в нужное русло. И если деньги есть, это означает, что у вас есть удача уже. Деньги – это энергия Бога, это жена, это энергия супруги Господа, деньги. Они могут принести или удачу, или страдания. Если мы деньги на Бога направляем, удача приходит в жизнь. Есть столько замечательных мест, где можно замуж выйти. Вот, допустим, у нас есть фестиваль «Благость» на Азовском море. Этот фестиваль плавит сердца. То есть там 2 недели люди постоянно общаются. То есть они, а даже у нас там доходило до того, что на фестивале люди выходят просто на улицу в свободное время и вместе начинают петь. «Вдоль по Питерской хором поют просто, и несколько хоров одновременно. То есть каждый вечер концерты, и поют очень душевные песни. Вот, утром все бегают на цигун, там, купаются в море, в прохладном. И все вместе, мужчины, женщины, замужние, незамужние, вот. Некоторые снюхиваются. Естественным образом, как бы, снюхиваются. Девушка не замужем, мужчина не женат. Они снюхались, и благость уже перешла в их жизнь. С фестиваля уже они пошли дальше. Потому что они же одинаковые, они все оба хотят благостно жить. 600 человек приезжает на фестиваль. Неужели из 600 человек не найдется ни одного для вас мужичка? Тем более вы из Европы. Из Европы означает для России это вообще. То есть это такая женщина, такая женщина. Поэтому прошла небольшая реклама фестиваля «Благость». Вот. Он будет в сентябре, 30 сентября начнется осенью в Анапе на курорте. Конечно, Анапа и вас не удивит, там, когда есть Европа, есть много красивейших курортов, но наш фестиваль уникален тем, что там создается абсолютно уникальная атмосфера. Атмосфера такой сильной любви и радости, что это невозможно ни с чем сравнить. Кто из вас был на этом фестивале, понимаете? Вы согласны со мной? Плакали, когда уезжали? Плакали, когда уезжали. Как наладить контакт со своей сверхдушой? Со своей сверхдушой. Знаете, она немножко сверхдуша, хоть она своя, но она что-то какая-то взбалмошная. С ней не очень-то контакт наладишь вообще. То есть какая-то она странная вообще. Как с ней вообще быть? Со своей сверхдушой. Как у меня один жил помощник, учился у меня в медицине, и мы были в Омске, и он решил с мамой поговорить. Он позвонил маме, быстро говорит: «Мам, позвони мне», и трубку положил. И мама звонит ему, и он говорит: «Мама, ты знаешь, что я тебе звоню-то?» Она говорит: «Сынок, вообще-то я тебе звоню». «Да я тебе вообще, сынок, звоню». «Так это не моя сверхдуша вообще-то, мои хорошие». А все наоборот. Эта сверхдуша нас ведет по жизни. И когда человек оставляет тело, он видит белый туннель перед собой, светящийся. Он за этим туннелем идет, за этим лучиком счастья. Эта сверхдуша впереди идет перед ним, показывает ему путь выхода из тела. Потом она показывает ему путь дальше по жизни. И человек идет за сверхдушой по жизни всегда. Она ему как совесть помогает. Она дает силы телу. Эта сверхдуша дает силы, чтобы тело двигалось и жило. Это не наша заслуга. Мы просто закидываем в топку, и потом, когда приходит время, нам дается сигнал. Оп! Пора идти. А то на лекции будет вонять. Вот. Понимаете? Мы же не знаем, что там внутри происходит. Мы знаем только какой-то момент. Оп! Пора выходить. Срочно надо выходить. Потом еще один сигнал. Немедленно выходить с лекции. Немедленно. Хоть и интересно. Так сверхдуша помогает нам. Она дает нам знания. Она нас очень любит. У меня было много-много раз так в жизни, что я днем после обеда чуть-чуть отдыхаю, потому что интенсивная жизнь, мне надо чуть-чуть отдыхать после еды. Я ложусь отдыхать после еды. И сверхдуша. И я говорю жене: «Пожалуйста, разбуди меня». И она подходит и говорит: «Пожалуйста, вставай, уже пришло время». Я встаю и как бы иду, занимаюсь своими делами. И в один день она заготовила и забыла вообще подойти. И я услышал в то время, когда надо было вставать, ровно в то время: «Пожалуйста, вставай, уже пора вставать». И я открыл глаза, как бы встал, говорю: «Спасибо, что разбудила». Она говорит: «Я не будила. Это сверхдуша разбудила». Понимаете? Сверхдуша – лучший друг человека. Почему мы не можем наладить с ней контакт? А потому что мы не хотим жить по совести. Мы не хотим жить для Бога. Как наладить свой контакт со сверхдушой? Очень просто. Надо больше жизни для Бога. Старший, духовно старший, является представителем сверхдуши. Есть разные стадии отношений со сверхдушой. Первая стадия. Контакт происходит через зеркало. Зеркалом является старший. Он говорит правду нам. Причем сам не понимая того, что через него действует сверхдуша. Вот иногда сверхдуша использует меня для того, что я так догадываюсь, потому что мне докладывают обратную связь. Например, была такая ситуация. Одна женщина хотела поднять руку, чтобы задать вопрос. И в этот момент я ей отвечал сразу. Говорил именно о том, что она хочет спросить. И так было несколько раз на лекции. И потом она все-таки подняла руку, потому что у нее был еще один вопрос. И я ей сказал, я вам уже ответил на много вопросов, сколько еще отвечать. Но я хотя не помню этого момента. Я не помню, что вот так все происходило. Я ничего этого не знаю. И когда она в интернет выложила вот эту историю, я прочитал, думаю, ну ничего себе, вот это да. Я очень сильно удивился. Хотя я на самом деле тут вообще ни при чем. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, вы мне приснились и сказали мне, как поступать. Спасибо, все правильно. Но я тут ни при чем, мои хорошие. Это сверхдуша все так делает. Она использует просто изображение того, кого вы хотите слушать, для того, чтобы давать знания. Поэтому контакт со сверхдушой уже есть, потому что она всегда хочет нас вести по жизни. Она нас всегда ведет по жизни, по факту. Но для того, чтобы более плотный контакт установить взаимный, для этого нужно выбрать себе наставника. Потому что наставник является зеркалом совести. Некоторые люди напрямую хотят спрашивать у сверхдуши. Это неправильно. Неквалифицированно так поступать. Только люди, достигшие высшей степени освобождения и постоянно думающие о своем духовном учителе, непрерывно. Они получают постоянные ответы через своего духовного учителя уже, в свое сердце. Но это очень высокий уровень. И не думайте, что у вас уже такой уровень. И не думайте, что в этой жизни вы сможете достичь такого уровня. Поэтому как минимум на одну жизнь надо настраиваться на то, что мы поклоняемся духовному учителю. И спрашиваем у него, как жить. И духовный учитель должен быть натуральный, а не образный. Конечно, когда человек начинает только духовной практикой заниматься, то ему очень трудно признать, что есть возвышенные люди на земле сейчас. Поэтому надо выбрать того духовного учителя себе, того, кто вам, для вас кажется возвышенным. Пускай это будет человек с иконы, пускай он уже когда-то жил, иконизированная личность. Он с вами немедленно установит отношения, когда вы будете ему поклоняться. И он также вам даст возможность начать видеть святость уже в людях, которые не имеют такую высокую квалификацию, чуть поменьше. И так постепенно человек может уже принимать советы просто от друзей, видя в них святость уже. Таким образом, сверхдуша будет действовать сначала через старших, очень сильно старших, потом через меньше старших, еще меньше старших, потом через равных, потом через младших, а потом только через близких. Самая последняя стадия, через сверхдуша начинает действовать через родственников. И человек, когда уже поклоняется младшим уже, тогда он сможет принять правду от родственников только после этого. Таким образом, принять правду от родственников тяжелее всего. Потому что мы их считаем своих собственностью. Мы не доверяем, что через них может действовать Бог. Нам кажется, что это невозможно. Надеюсь, что ответил на этот вопрос в полной степени, как установить контакт с сверхдушой. Муж 52 года и сын 22 года не уважают друг друга. Это нормально. Тогда возникают всплески ненависти друг к другу. Что я могу, как я могу, чем я могу им помочь, как жена и мать. Видите, вопросы одинаковые. Они все указывают на незнание одного принципа в жизни. Давайте представим такую картину. Вы все заполняете свое жилье, свою квартиру зловонным запахом. Заполнили зловонным запахом квартиру, газом таким зловонным. Что произойдет через час? Нет, условие такое, надо жить там, внутри. Нельзя закрывать нос, надо нюхать. Нет, не привыкнуть, невозможно к плохому привыкнуть. А? Ругаться начнут. Я не могу так больше жить, сколько можно? Выпустите меня отсюда! Чё-чё? Молиться, да, молиться. Один ответ. Некоторые смеются, говорят, ну, Олег Геннадьевич, вы стареете, наверное. У вас один ответ только на все. Молиться, молиться. Нет другого ответа. Странный какой-то человек вообще. Но если нет другого ответа, мои хорошие, ну что делать, если его нет? Ну нет другого ответа. Правда, она очень прямая и простая. Ее что выдумывать? Ее не выкрутишь никуда. И самое интересное заключается в том, что сколько бы я об этом говорил, все равно у вас не будет 100% понимания этого и 100% желания так делать. В этом трудность вопроса заключается. Он трудно понимаем этот вопрос. Поэтому надо повторять много раз, 1000 раз, чтобы человек понял. С разных сторон. Вот этот зловонный запах в квартире означает наша атеистическая жизнь без Бога. Потому что Господь очень сладкий по своей природе. Он сладкий и нектарный. Я вам приводил пример, что я просто лег на кровать человека, который занимается духовной практикой. И я окунулся в эту сладость, понимаете? То есть я почувствовал сладкий вкус его жизни, просто коснувшись к его постели просто. Сейчас я вам расскажу вообще одну вещь, которую вы никому не рассказываете, потому что это секретная информация. И она некоторых антикультистов и людей с ярко выраженной завистью в сердце приведет в ярость эта информация. Они будут просто вот так вот в состоянии полной ненависти к тому, что я сейчас скажу. Но так как я уже как бы старею, поэтому я могу говорить все, что угодно. Буду говорить всю правду, которую я знаю в этой жизни. Пускай антикультисты меня поносят на всех страницах сайтов, я буду все равно говорить правду. Как-то была такая ситуация в моей жизни удивительная. Я стоял, чтобы попасть к своему духовному учителю на прием. И я увидел, что две девушки, женщины, сидят и возле двери и очень шепчутся как-то странно. У них глаза такие счастливые, они как бы в таком состоянии глубокого счастья находятся. И мне невозможно, мне было страшно интересно, что они... Но они замолчали, когда я подошел. И я сел в уголок и сделал вид, что я вообще ничего не замечаю. И начал просто молиться и подглядывать за ними. Они несколько раз на меня посмотрели, как бы я слежу за ними или нет. Когда убедились, что я на них не обращаю внимания, они вытащили только что постиранные носки духовного учителя. Начали нюхать их и переговариваться. Такой нектар! И они нюхают эти ногти, носки у них, глаза вращаться начинают от счастья. И они такие в состоянии обалдевшем совершенно сидят такие, у них как бы полностью, ну, забывшие про все. Я это сравнение сделал, как пчела, которая подлетает к нектару, она начинает туда зарываться в цветок. И даже бывает, что цветок лотоса закрывается, и пчела остается там на всю ночь. И она не замечает, как ночь проходит в этом нектаре, она купается. И когда цветок открывается опять, она, как ни в чем не была, летит с нектаром в улей. Не заметив, что ночь прошла целой. Таким образом Господь очень сладкий. Есть даже песня такая. Акилам мадурам, ридаям мадурам, мадурат хипате. Акилам мадурам. Ну, то есть эта песня поет о том, что Господь сладкий, сердце его сладкое, губы его сладкие, глаза его сладкие, и стопы его сладкие. И все, кто соприкасаются с Господом, тоже сладкие. Когда человек этот сладкий вкус начинает иметь в своей жизни, то карма не может действовать так грубо и агрессивно в его судьбе. Ну, как бы... Карма, вот эта карма, муж и сын ругаются. Это карма. Но если сладкий вкус наполняет квартиру, то что произойдет? Вместо вонючего атеизма сладкий вкус наполняет квартиру. Что произойдет? Вкус, исходящий от алтаря, сладкий вкус наполняет квартиру. Что продает? Их сердца смягчатся, и они не будут ругаться, будут немножко рычать друг на друга. А потом, если вы еще больше сладкого вкуса напомните квартиру молитвой и любовью, то они даже рычать не будут, они просто будут коситься. А потом еще больше, когда наполните сладким вкусом, то они тогда даже коситься не будут, они будут смеяться над тем, что они не любят друг друга. Они будут смотреть друг на друга и шутить друг с другом. И это значит, что вы победили судьбу уже полностью. Вот и все. Другого способа нет, мои хорошие. Некоторые говорят, а надо как-то извернуться, чтобы они не ненавидели друг друга. Так они именно для вас и ненавидят друг друга, чтобы вы страдали от этого. Спасибо, за чьих подтвердили, да. Они для вас и ненавидят друг друга. Это очень примитивно. Карма – это такая очень жестокая, примитивная вещь. Солдат пришел в учебную часть, начал, ему дали ломик, сказали, подпитай плац ломиком. Но ломик он не может подметать, царапает только. Поцарапал плац. Говорит, товарищ прапорщик, дайте, пожалуйста, метлу, я так плац подмету хорошо. А мне, говорит, не надо, чтобы ты ее хорошо подмел. Вон сколько солдат после тебя. Не надо, чтобы ты замучился. И понимаете, карме ведь не надо, чтобы отношения между сыном и мужем наладились. Ей надо, чтобы вы до такой степени замучились, чтобы начали молиться Богу. Все, больше карме ничего не надо. Потому что цель человеческой жизни – научиться любить Бога. Другой цели нет в этой жизни. Нет. И поэтому Бог создает такие ситуации, которые безумие человека вводят. И в состоянии безумия, отупелости, он не знает, что уже делать, куда бежать и как, что делать. И в конце концов он уже последние надежды как бы в своей жизни лелеет, ничего не получается, и он садится перед алтарем и начинает плакать. Вот ради этого все и происходило. Вся карма для этого существует, чтобы человек в своих попытках наслаждаться этим миром замучился и начал плакать перед алтарем. И в этот момент все начинает облегчаться. В этот момент сын чудом и отец начинают общаться лучше. Вот это чудо прямо сейчас произошло. Я вижу этого отца и вижу этого сына. Сын такое категоричное мышление имеет, он такой немножко жестковатый. А отец, он такой очень обидчивый и напряженный человек. Я вижу их сейчас, они легче уже друг к другу относятся. Прямо сейчас им меньше ненависти друг к другу, они испытывают, потому что вы в это время находитесь в святом месте. Прямо сейчас это происходит, я это вижу. Я вижу этих людей, они сейчас остыли друг по отношению к другу. Вот и все. Вот и все. Понимаете, всегда, когда дома напряг, когда плохо дома, когда все ругаются, ненавидят друг друга, это значит, в доме мало Бога. Много желания наслаждаться друг другом, мало Бога. Все. Это называется оскверненная атмосфера. Именно в оскверненной атмосфере и все ненавидят друг друга, все ругаются. Причина в этом. Все. Надо повышать стандарт духовной жизни в доме. Надо сделать больше молитвы, больше освященной пищи, больше изображений святых людей, больше духовной музыки. Приведу вам пример, смешной пример. Я когда духовной практикой только начал заниматься, у меня такой по природе ученый человек. Я все изучаю, везде эксперимент ставлю. Я включил духовную музыку своего духовного учителя. И я жил тогда еще в Тольятти, в панельном доме. Знаете, что такое панельные дома в России? Это значит, ты говоришь вот так же, как я сейчас говорю, это слышно у соседей. Средний голос уже слышно. Я включил музыку так, чтобы они не слышали. А соседи не то, что говорили средним голосом, они постоянно матом орали друг на друга за стенкой соседей. Матом просто орали друг на друга. Постоянно, без перерыва. Я включил духовную музыку, прошло 2 недели, и они потихоньку раз и перестали ругаться, как будто они вымерли там. Я так почувствовал, наверное, вымерли. Ну нет, слышу вроде там, вякают, что-то разговаривают. Думаю, ничего себе, вот это вообще, я был просто в шоке. И потом, и так мы постоянно, у нас постоянно играла музыка и днем, и ночью, и они больше не ругались. Там что-то мычали друг на друга, но не ругались. И потом мы уехали отдыхать куда-то там на фестиваль, приехали, опять вопли. Опять включили духовную музыку. Через недельку-две опять стихать пошло. Опять они начали стихать, успокаиваться потихоньку. Вот и все. Метод очень простой. Как безумие в семейной жизни уменьшить? Чем больше сладкого вкуса, духовной музыки, духовных изображений, алтарь, освященная пища, тем меньше безумия в жизни. Все. Очень простая система. И вы мне скажете, Олег Геннадьевич, а вы все-таки не ответили на вопрос, как сделать так, чтобы муж и сын стали лучше друг к другу относиться? Вы меня спросите, и опять спрашиваете, Олег Геннадьевич, я хотела все-таки бы узнать этот ответ на вопрос, этот, как сделать так, чтобы они лучше друг к другу относились? Знаете, они плохо относятся друг к другу, потому что вы этого заслужили. Вы должны отрабатывать эту карму и страдать. Поэтому они плохо относятся друг к другу. Если вы можете сделать так в своей молитве, чтобы и муж слушался вас, ваши слова, с любовью сказанные ему, и сын, Тогда в этом случае, если вы можете встать между ними и общаться с сыном, пожалуйста, лучше относись к отцу. И общаться с мужем, пожалуйста, лучше относись к сыну. Просто с любовью им это говорить. То они начнут друг к другу относиться лучше. Могу предсказать, что вы не можете этого делать. Вы не можете подходить к мужу и к сыну и с любовью говорить им, чтобы они друг к другу лучше относились. И ваша невозможность с ними с любовью общаться, невозможность общаться с ними с любовью тоже означает только одну вещь, что у вас не хватает духовной силы в доме. Если бы ее хватало, вы послаще могли разговаривать и говорить правду слаще друг другу и воспитывать друг друга. Тоже могли бы, у вас было бы силы говорить правду с любовью друг другу и менять ситуацию. Но так как у вас не хватает духовной силы в доме, вы просто молчите, ходите и дуетесь. И это будет бесконечно. Карма не отрабатывается просто какими-то внешними поступками. Она отрабатывается только с помощью духовной жизни. Мне 46 лет, с отцом ребенка, 1987 год рождения, развелись по моей инициативе. Когда сыну не было и года, снова вышла замуж, уже через 4 года. Не справилась с его алкогольной проблемой, не знала тогда как. В 2003 году выехали всей семьей, мама, семья, сестры, на постоянное место жительства в Германию. Вышла замуж за немца. Он попросил меня уйти после 6 лет совместной жизни. Разлюбил, объяснил, депрессивное, доминантное, несексуальное. Сыну было в это время 23 года, он еще учился, но жил уже отдельно. Вот так я его вырастила в относительно успешных финансовых условиях в России, занималась недвижимостью, в Германии интернет-магазин, и между неуспешными попытками устроить личную жизнь, создать полную семью. Зная из ваших лекций, отвечу на вопрос, как помочь сыну стать лучше, поверить в Бога. Сделай лучше себя, изменись, молись, стань счастливой изнутри. Уехала, живу с хорошим человеком, значительно старше, никаких страстей. Стараюсь просто выполнять свой долг, женские обязанности. Знаю, что к моему мнению прислушиваются родственники. Беру себя в руки, общаюсь, разговариваю с ним терпеливо, доступно. Видите, следующая серия. Больше молитвы стало в жизни, больше духовной практики, изменилась ситуация. Видите, человек опять воспринимает жизнь как ситуацию. Не как результат молитвы, а как ситуацию. Он не понимает, что вот это вот то, что стало лучше, стало выполнять свой женский долг, женские обязанности, к моему мнению, прислушиваться, это всего лишь означает, что больше отношений с Богом. Больше отношений с Богом, меньше безумия в жизни. Дальше едем. Сын женился в сентябре, девушка тоже из России, полностью на моей стороне, готова над собой работать, над отношениями. Красите характеристики сына, привязан к интоксикации, не умеет развлекаться без пива, сигарет, ленив, кроме как на работе, не любит работать над собой, легко выходит из себя, гневается, повышает голос, ревнивый. Плюс, добрый, не жадный, любит делать подарки, верит в высшие силы, любознательный, очень хочет быть хорошим отцом. Олег Геннадьевич, дайте, пожалуйста, конкретные рекомендации, не ваши молитвы эти фиговые все, а конкретные рекомендации. Что нужно сделать, как нужно щелкнуть, как надо щелкнуть, пыркнуть, мукнуть, чтобы, в случае для меня матери и жене, как, чтобы вести себя хорошо, чтобы вдохновлять, например, жене по выходным, когда все сделано чисто, уютно, ему скучно, и он настаивает встретиться вместе с друзьями, выпить пиво. Что нужно сделать конкретно, чтобы он не пил пиво? Пши, спасибо. Ну, конкретного сделать, вот конкретно, вы чихаете. А надо конкретно сказать. Конкретно просто, что чихать? Вот. Мне бы хотелось помочь многим молодым людям, особенно подростковый возраст, так как нахожу с ними вообще быстрый язык. Хотелось бы объяснить им, почему важно правильно жить. Как я могу это сделать? К кому мне обратиться? Вы как-то упомянули, что для женщин важно поддерживать резистенцию сосудов. Какую конкретную гимнастику вы порекомендуете? Другие мероприятия. Какая планета, такая планета, оказывает плохое влияние на Англию? Значит, послушайте меня внимательно. Вся причина всех этих проблем в плохой планете. Которая плохое влияние на Англию оказывает. И в нехватке резистентности в сосудах. Если бы была резистентность в сосудах, вы бы были красивее, И тогда можно было со всеми нежнее разговаривать, и тогда все бы вели себя хорошо. А так как в сосудах нет резистентности, и планета плохая влияет, поэтому все фигово. Ну, я так утрирую, конечно, все. На самом деле все хорошо у этой женщины, потому что она уже пошла на правильным путем. Понимаете, поймите такую вещь, во что человек верит, о том он и спрашивает. Ну, то есть есть конкретная вера. Верить в молитву или в святое имя Бога, или в поклонение Богу очень трудно. Это труднодоступная вещь, потому что у людей нет прямого контакта, прямого понимания, как это все связано. Нет прямого контакта, как это все связано. Когда человек серьезно занимается духовной практикой, Бог дает знания и видение, как все связано друг с другом. И мне Бог дал такое видение и знание. У меня когда тяжелое событие было в жизни, я молился Богу и прямо видел, как меняется ситуация вокруг. Как все успокаивается и преодолевается. И поэтому я верил только в молитву и молился почти весь день, сколько у меня было сил. И все менялось очень спокойно, быстро, в лучшую сторону. Также я вижу, как вы меняетесь здесь во время лекции, потому что мы находимся в том месте. Я вижу эти изменения, они постепенно происходят. Но когда вы уедете домой, вы подумаете, блин, я так классно отдохнула, еще бы мне так отдохнуть. Да это не ты, моя хорошая, отдохнула, а тебя отдохнули. Просто ты попала в такое место, где есть силы у всех менять твою судьбу. И поэтому ты отдохнула, что здесь такое место чистое, что есть сила, все наполнено духовной силой. Поэтому ты отдохнула. Конечно, не без твоей заслуги. Ты когда-то в прошлой жизни сама занималась духовной практикой. Поэтому ты и попала сюда на эти лекции. Просто так сюда не попадешь. Это место закрытое для обычных людей. Как закрытое? Туда не поедут. Не хочет люди, не боятся ехать в такие места. Это же не простое место. Это же храм Хари Кришна. Видите, вам смешно, потому что вы здесь побывали, вам все нравится, классно. Но люди, которые не знают о святом месте, они боятся сюда ехать. А вдруг зазомбируют. И что, я такой же стану, веселенькой? Я не хочу такой быть, веселенькой. Я хочу быть серьезной. Видите, есть сила, которая мешает человеку попасть в святое место. Та сила ему дает страх в сердце. Не каждый сюда приедет. Точно так же не каждый человек может увидеть закономерности, простые закономерности, которые меняют его судьбу. Простые закономерности. Так человек начинает со сладким вкусом поклоняться Богу, и сразу ситуация общей жизни меняется. Так, допустим, в этом случае я примерно, предвидя ситуацию, могу прочитать, как будет. Увеличиваем молитву. Результат. Не так сильно уже привязан к интоксикациям, Олег Геннадьевич. Уже вот как-то говорит, что надоело с пивом и сигаретами развлекаться, что-то другое хочет. Вы знаете, Олег Геннадьевич, он сейчас не только на работе стал неленивым, но и помогает мне как-то. Вот, говорит, ты у меня такая хорошая, я вот хоть и ленивый человек, но из благодарности к тебе хочу что-то сделать для тебя. Вот. И он говорит, знаете, такую вещь мне сказал, мама, я не могу работать над собой, вот, но я хочу, чтобы ты меня научила. Вот я честно признаюсь, не могу работать над собой, лень. Но так как ты у меня такая хорошая, я хочу, чтобы ты, я тоже хочу быть таким хорошим, научи меня. Я готов даже пойти с тобой в какое-то место, где там вместе буду плясать, танцевать, там еще что-то. Что-то надо делать. Легко выходит из себя, но потом раскаивается. Он продолжает легко выходить из себя, но уже раскаиваться начал, говорить: мама, я что-то слишком легко из себя выхожу. Гневается, но потом извиняется. Повышает голос, но как-то слабее. И так как я его кормлю освященной пищей, он стал не такой ревнивый, у него уже как-то такая сладкая жизнь пошла, что он ревнивый по природе, но не такой уже. Не так сильно ревнует жену. Теперь плюсы. Стал жертвовать деньги, начал заботиться о людях. Он не просто любит делать подарки, а начал делать подарки духовным людям. Он не просто верит в высшие силы, а теперь уже начал изучать, как правильно жить, лекции слушать, Олег Геннадьевич начал. Он уже настолько интересно, ему вообще всякие духовные учителя, он рвется куда-то приехать на духовную программу. И, знаете, Олег Геннадьевич, ему Бог подарил уже ребенка, и жена беременна. Это то, что произойдет, если вы чуть-чуть побольше еще будете заниматься духовной практикой. Еще чуть-чуть побольше. Жизнь станет чуть-чуть получше. Вот и все. Понимаете? Вот так меняется судьба постепенно, медленно, но верно. И есть особенность у всех людей. Они всегда недовольны тем, что Бог дал. Олег Геннадьевич, но у меня уже сейчас вот так, как вы сказали, уже прошло всего 2 месяца. Я записку 2 месяца назад написала вам. У меня уже сейчас, как вы сказали. Только этого мало, мало, мало. Только этого мало. И жизнь все равно у меня, Олег Геннадьевич, несчастная, несчастная. Хочу больше счастья, больше счастья, больше. Видите, в этом проблема. Мы очень скупые. Мы не хотим признать то, что Бог дал. Нам все время мало. Ведь уже изменилась ваша жизнь. Вы начали лекции слушать. Ведь жизнь уже лучше стала. Ну неужели вы этого не заметили? Вот кто больше года слушает лекции, поднимите руку. Что, жизнь, а кто, у кого, опустите, а у кого жизнь не стала лучше из тех, кто поднял? Вот только одной. И знаете, почему она поднимает руку? Она поднимает руку для того, чтобы Олег Геннадьевич обратил именно на нее внимание, и чтобы он дал ей свою милость. Не то, что у нее жизнь лучше не стала, 100% лучше стала, но она просто сейчас очень разумный человек. И она хочет, чтобы еще лучше стало. Воспользоваться случаем. Так, я правильно сказал? Жизнь лучше не стала у вас. Не стала. Совсем. Совсем. Не стала. У вас сейчас тяжелый период астрологический идет. И у вас, когда тяжелый астрологический период идет, то он как конденсатор копит карму хорошую. Вот вы сейчас занимаетесь, вы добрыми делами, да? У вас этот конденсатор копится. А потом бабах! Миллион алых роз! Из окна видишь ты! Беременной женщине можно ходить на кладбище? Вопрос. Можно ли ходить беременной женщине на кладбище? Если женщина беременная задает вопрос, можно ли ей ходить на кладбище? Значит, не надо. Потому что если бы она просто ходила на кладбище и не парилась, тогда можно. А если она боится и задает вопрос, значит, не надо. Понятно, да? Родите, потом будете ходить на кладбище. Я тоже иногда уже думаю, надо походить на кладбище, полежать там, привыкать немножко уже. Скоро же тело оставлю. У меня есть один знакомый, возвышенный очень человек, и он сильно болен такой, но он очень оптимистичный. Он в день съедает кабачок, там немножко ест, совсем худой весь такой, но очень оптимистичный, он духовно развитый человек. И он как-то приехал весной ко мне лечиться, полечился, и я говорю, приезжайте осенью, пожалуйста, я хочу вас полечить, приезжайте. Мы очень нуждаемся в вашем общении, он лекции нам читает в это время. И он такой сложил ручки вот так смиренно, говорит, вы знаете, я так долго не планирую, но так долго не планирую. Я говорю, почему? Он говорит, я не уверен, доживу я до осени или нет. А в глазах такое счастье, понимаете? Духовно развитые люди, они настолько трезвые в этом мире, настолько счастливые, настолько практичные. Это удивительно. А мы же в какой-то иллюзии живем, знаете. Думаем, о, никогда не умрем, все будет хорошо. Встречаясь с мужчиной почти 2 года, у него доброе сердце. Изо всех сил заботится о бабушке, моей сестре и животных. И животных, особенно кошках. Меня подавляет то, что мне вначале достается после родных и животных. После родных, животных и работы. Быть, мне тяжело почерк понять. Быть вместе для меня мучительно, но с другой стороны, никогда не было так больно и сложно порвать отношения. Обоим за 40 браки не были. Жизнь невозможно повернуть назад. И время ни на миг не остановишь. Пусть необъятна ночь, и одинок мой дом. Еще идут старинные часы. Да? Ну, то есть всегда хочется, чтобы кто-то был рядом. Появляется, наступают трудности, страдания. Почему? Потому что мужчина так создан, что он всегда приносит женщине боль. Но женщина, она всегда верит, что следующий будет лучше. Но он просто так устроен, что он боль приносит женщине. Это природа мужчины приносить боль женщине. Природа такая у мужчины. А у женщины природа приносить боль мужчине. И поэтому люди, когда за 40, так как карма уже тяжелее становится, они больше боли в отношениях видят, чем счастье. Это не является чем-то особенным. Это всегда так. Они хотят быть вместе, но уже не могут, потому что уже возраст такой, что карма тяжелая еще больше уже идет в единицу времени, чем у молодых. Когда молодежь встречается, они ведь вообще не знают, что будет больно там, что могут быть какие-то проблемы. Они только видят вот счастье, вот эту энергию любви, которая божественная по природе. Она идет от мужчины, от женщины. Они привлекаются друг к другу. И они испытывают такое блаженство. Почему? Потому что они не знают, что дальше будет. Поэтому они такие счастливые. Первая любовь, моя земная, утро моих глаз. Я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. И сияет небо надо мною, у слияния рек. Ты уже повеяла весною, тает первый снег. Такое состояние. Очень сильное счастье. Потом у молодых людей рождаются дети. Счастье продолжается. Спят мои усталые пальни, спят мои китовые гагарины, носики, курносики сопят. То есть молодость дает вот эти возможности верить в свою судьбу. Очень много энергии счастья приходит в молодом возрасте. Как Боярский, когда был молодым, он пел в «Трех мушкетерах». Пара-пара, порадуемся на своем веку. Красавице и кубку, счастливому клинку. Пока-пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Мерси Боку». 20 лет спустя при мушкетеров. Один из трех мушкетеров остался. Сколь дней осталось, как снять усталость? Зеленоглазое такси, о-о-о, притормози, притормози и отвези меня туда, о-о-о, где будут рады мне всегда. Так возраст увеличивается, тучи сгущаются. А жить-то хочется с мужиком. Желание-то не уменьшается в возрасте, правильно? Мне никогда не будет 60, а лишь 4 раза по 16. Так человек думает. Он же душа по природе. Он же не старый. Он молодой, в душе человек молодой всегда. И поэтому веды говорят, что чем человек старше, тем больше он должен в единицу времени заниматься духовной практикой, чтобы в единицу времени преодолевать выходящие из сердца грехи. Чем больше духовной практики, тем больше нейтрализуются вот эти противоречия между мужчиной и женщиной. Поэтому нет никаких проблем. Смотрите, вам достался хороший мужик. Если он кошек любит, точно вас будет любить. Потому что женщина чем-то кошку напоминает. Это гарантия. Вот, поэтому, если он такой хороший, добрый человек, кошек любит, значит, женщин тоже любит. Че, какие проблемы? Проблема в том, что мы больно друг другу приносим. Но это все идет от нехватки духовной жизни. Попытайтесь это понять. Духовная жизнь, она убирает вот эти вот вещи. Больно меньше становится. Ну как вам мне это объяснить? Вот если бы вы это понимали, вы бы сейчас не задавали мне эти вопросы. Все вопросы одни и то же, одни и те же. Олег Геннадьевич, как меньше страдать? Ответ очень простой. Чтобы меньше страдать, надо больше внутренних отношений с Богом делать. Как это делать? Включать духовную музыку, ставить изображение, молитву совершать. Кто сегодня утром молитву совершал? Поднимите руку. Видите, не все. Значит, не поняли, столько я говорю об этом. Говорит, Олег Геннадьевич, постоянно на лекциях одно и то же. Ну не врубайтесь, если вы, ну что я могу сделать? Я чувствую, что очень трудно достучаться до сердец людей с этой информацией. Вы нас тянете в свою веру, Олег Геннадьевич. Да не тяну. Если вы просто какую-то веру выберете в жизни и будете Богу молиться в своей вере, я буду бесконечно счастлив. Бесконечно счастлив. Я увижу, что ваша жизнь удалась, и мне станет легче. Потому что я хочу, чтобы вы были счастливы. Для этого здесь сижу. Но нет другого способа, понимаете? Нет другого способа. Психология не работает. Это все просто обман. Это слова самого серьезного психолога, которого я знаю. Он мне честно сказал, что я не буду больше увеличивать психологию, буду увеличивать духовную жизнь. Я понял, что эти все психологические тренинги не работают. Работает только духовная практика. Все остальное просто обман.
Это слишком удлиняется путь.
От психологии удлиняется путь?
Да, психология удлиняется.
Да поймите такую вещь, что даже если психологией занимаются духовно продвинутые люди, они просто психологию дают, они все равно Бога дают по факту. А если не духовно продвинутые люди, то не удлиняется путь. Путь уходит в сторону. Да, да. Да, правильно вы говорите. Некоторые через психологию. Даже хорошо, вот сейчас у меня мои друзья, они создают такую психологию, которой молитвой люди будут заниматься. Тоже психология, но она уже связана с Богом. Они пытаются такую психологию создать. Ребята из проекта «Психология 3000». Они вообще честно говорят, что психология не работает. Поэтому это и «Психология 3000», что она другая. Я защитил кандидатскую диссертацию. Знаете, как сидели 40 профессоров, и я рассказывал им результаты, которые достигнуты на моих лекциях. У них были просто волосы дыбом стояли. Потому что из 50% курильщиков бросили курить совсем. Они говорят, может, чуть-чуть курят? Нет, бросили курить совсем. А те, кто остались курить, сократили в основном свои дозы. 50% тех, кто пил, бросили пить совсем. Они говорят, чуть-чуть-то выпивают? Нет. А те, кто пьют, бросили, сокращают свои дозы. И знаете, как называется метод? Метод называется позитивное мотивирование и негативное мотивирование. Все плохо, там козлы все. Нет, позитивное мотивирование на высшие гуманитарные ценности. Называется метод диссертационного исследования. Позитивное мотивирование на высшие гуманитарные ценности. И наука, которую, как бы, в которой я защищался, называется общественное здоровье. И эта наука объяснила, ну, то есть диссертационная работа показала, что качество жизни людей, которые ходят на лекции, улучшается очень сильно. Общественное здоровье изучает качество жизни. Качество жизни улучшается просто слушанием на духовные темы. А что такое позитивное мотивирование на высшие гуманитарные ценности? Там конкретно написано в этой работе, что главным аспектом этого мотивирования является привязывание человека к духовно развитой личности. Когда человек к духовно развитой личности в своей жизни привязывается, больше ничего не надо для того, чтобы вся его жизнь изменилась в корне. Какие показатели я им предоставил? 65% улучшили свои семейные отношения, 69% улучшили свое питание. 47% изменили в лучшую отношение на работе и так далее. Это мощные показатели, понимаете, не 5%, не 10%, а большинство людей, которые присутствуют. Поэтому есть только один выход, это духовная жизнь. Больше нет никакого выхода победить судьбу. И есть только один выход заняться духовной практикой, это привязать себя к святой личности, свое сознание. Теперь вы скажете, почему мне это не получается, потому что это труднодоступная вещь. Мы очень сильно привязаны к своим близким, к детям, к этой жизни, к работе, и очень слабо к святой личности. Чем больше мы будем этому времени уделять и силы, тем легче будет и счастливее жизнь. Это факт. 100% факт. Много лет назад прочитала книгу, которую написал бывший археолог. И затем много лет занималась поиском сокровищ. Классно, интересно. Я смотрел, я любил поиски сокровищ в детстве. Смотрел фильмы про поиски сокровищ. Мне очень нравится. Потом я понял в своей жизни, что самое главное сокровище – это Бог. Все сокровища, самые главные, они Бога зарывают. Мы должны искать сокровища. Эти поиски привели на Средний Северный Урал. Там, пройдя множество испытаний и трудностей, став изгоем, он узнает, что истинные сокровища – это знание. Классно. Именно на Урале, как и на Тибете, хранятся сокровища книг, доступ куда простым смертным недоступен. Вопрос. Разнесите ли вы так точку зрения о существовании таких сокровищ на Урале? Это те ли знания, элементы которым вы нам даете ваше мнение? Она раскрыла секретную информацию. Что я даю как раз те знания, которые зарыты в сокровищах на Урале. Но никто не должен знать об этом. Понятно? А? Никому не говорите об этом. Да, все знание имеет один источник. Есть несколько докторских диссертаций, подтверждающих, что санскрит является родоначальником всех языков. На Урале, в Архаиме, открыта ведическая культура. Там раскопки ведические различных обрядов. И во многих других местах на Земле тоже эта древняя культура дает о себе знать. Даже многие слова в христианстве совпадают с санскритом, на молитвенные. Там, допустим, есть такие в древних молитвах христианских, есть слова, допустим, «деви» там и так далее, это санскритские слова. То есть, смотрите, древнее знание, оно может прийти откуда угодно, с Урала там или еще с разных других, с Тибета. Но это все одно и то же знание, оно немножко трансформированное. В разных религиях оно по-разному дается, это одно и то же знание. Все одно и то же знание, просто чуть-чуть модернизированное с разных сторон. Эта модернизация нужна для того, чтобы людям легче было идти к Богу. Есть разные культуры, разные настроения, и в соответствии с этими культурными настроениями идет изменение, корректировка знания древнего. Поэтому существуют русские веды, там еще какие-то разные. Это все нормально. Это то же самое знание, которое я даю вам, части этого знания я вам даю. Это то же самое знание, что на Урале где-то скрыто. Это нормально. Ищите свое знание. Я вам могу сказать уже окончательный результат вашего поиска, что высшей истиной, высшим секретом человеческой жизни является чистая, беспримесная любовь к Богу. Если человек в результате своих поисков достигает вот этих интимных, глубоких, возвышеннейших отношений с Богом, то его жизнь становится успешной. Без сомнений. Это самый глубокий и главный секрет, который существует в этом мире. Понять невозможно обычному человеку. Как это сделать? Это тайна тайн. В Бхагавад-гите говорится, что это самое сокровенное знание, то, что я вам сказал. Почему? Потому что все в этой жизни показывает наоборот. Нас очень сильно интересуют конкретные события, которые с нами сейчас происходят. Поэтому абстрагироваться от этих событий и заниматься просто молитвой вряд ли кто захочет. Мало какой человек способен, ну, вот так вот действовать в этом мире. Карма так сильно закручена, то есть в Бхагавад-гите говорится, что даже разумные люди с трудом понимают хитросплетение кармы. Она очень хитро закручивает нашу жизнь. И мы не можем все связать с духовной практикой напрямую. В Бхагавад-гите говорится, что тот, что для мудреца день, для мудрого человека день, для остальных ночь. Когда для мудреца ночь, для остальных день. Это означает, что мудрый человек, он верит в внутренние отношения, а обычные люди в наружнее. Обычные люди говорят: ты скажи, как с человеком разговаривать, и я смогу победить свою судьбу. А мудрый человек говорит: не надо с ним разговаривать, пока не помолишься. И пока не очистишь с ним отношения, лучше вообще не разговаривать. Иначе вместо того, чтобы победить судьбу, ты наоборот ее просто испохабишь. Мудрые люди встают рано утром, а обычные люди в это время только спать ложатся. Понимаете? Поэтому мудрые люди и обычные живут по-разному. И по-разному воспринимают мир. Но человек должен учиться быть мудрым. Если он не учится быть мудрым, он не сможет быть счастливым. Без мудрости, без знания счастья нет. Поэтому надо стремиться к знанию. Меня зовут Венера. Это хорошее имя для Европы, потому что вся Европа находится под покровительством Венеры. Венера – это планета ученых, высшая планета. Чистая, возвышенная планета в благости находится Венера. И она управляет людьми, ну, счастьем людей. И она учит быть счастливыми. Поэтому люди в Европе, они склонны вот к этому счастью, чувствуют, что такое счастье. Легко привлекаются к духовному знанию в результате. Имя Венера очень хорошее. Мне сказали несколько человек, что это нечеловеческое имя. Здрасте. Так и надо человека называть нечеловеческими именами. Человека и надо называть, потому что когда мы говорим, допустим, называем человека, допустим, нечеловеческим именем. Допустим, есть имя Роман. Роман – это имя Бога также. Роман, да, это имя Бога. Когда человека называют Роман, он вспоминает Бога сразу, когда его называют. И так человека надо называть именем Бога, чтобы он вспоминал Бога. Как человека называем, на того он похожим становится. Это хорошо для женщины. Имя богини Венера. Значит, она будет похожа на Венеру. Да? Хорошо же? И ты не будешь счастлива. Вот молодцы. Все наоборот сказали. Что имя нужно поменять. Они завидуют, просто имя-то красивое. И они такие: не будешь счастлива, блин. Поменять надо, да. Зависит ли наша судьба от имени? Зависит, да. Спасибо, дай Бог вам здоровья и вам также. Вот смотрите, какая хорошая женщина. Это я спрашиваю, так как очень сложная судьба. Но я стараюсь с этим справиться с помощью Бога. Видите, она старается справиться с помощью Бога, но все равно она боится как-то всего, что здесь происходит. И на всякий случай спросила меня про имя. А может, из-за этого все у меня плохо, из-за этого имени. Может, это имя виновато в моей судьбе. Нет, моя хорошая, не имя. Имя – это ваше благословение, вот это Венера. Имя очень хорошее для женщин. Все женщины должны быть Венерами. Все должны быть счастливыми, красивыми, жизнерадостными, симпатичными. В ведической культуре поэтому женщины очень красиво наряжаются, как богини. Венера – это богиня. Все женщины должны быть красивыми. Мужчины должны быть все благородными. Всех должны называть именами Бога или возвышенных каких-то личностей. Тогда на земле все будет хорошо. Но страдаете вы не потому, что у вас такое имя, а потому, что вам положено страдать из-за ваших прошлых грехов. Но имя вам помогает, наоборот, а не мешает. Вот. Я сама утверждаюсь в христианской традиции. Я вам очень благодарен. Это означает, что будет мир на земле. Потому что когда люди, допустим, к вайшнаву приходят христиане слушать лекции, и они не относятся к ним плохо за то, что он другой традиции, а принимают у него знания, то это значит, что будет мир на земле. Потому что когда люди, верующие разных традиций, собираются вместе для того, чтобы обсуждать истину, это значит, не будет войны. Потому что все войны возникают только из-за того, что верующие люди ненавидят друг друга. По факту именно верующие люди создают войны. Потому что Гитлер верил в национализм, а Сталин верил в коммунизм. В результате они столкнулись, и много людей погибло. Спасибо вам за то, что вы здесь. Я вам очень благодарен. И вы будете примером для тех христиан, которые ненавидят другие веры. Есть и такие. Есть много христиан, которые злятся на другие веры и поносят верующих людей других традиций. Они их называют, как меня называют эти люди, называют мракобесом. Я похож на мракобеса? Я такой мракобес. Это невежественные люди по факту. Они не знают, что такое духовная жизнь. Я им сочувствую. Потому что духовно развитые люди никого не ругают. Они... У меня был такой человек, православный, очень искренне верующий. Я говорю, как вы относитесь вот к этой вере, к моей, вайшнавизму? Он посмотрел на меня, у него глаза такие глубокие. Он говорит, ты знаешь, мне некогда этим заниматься, относиться как-то к вашей вере. Я так погружен отношением с Богом. И я как бы, я просто не знаю вашей веры, я не понимаю ее. Я не знаю, как к ней относиться. Простите меня, пожалуйста, если я сказал что-то не так. Я был так ему благодарен. Если бы все верующие люди просто погрузились в отношения с Богом и просто бы не знали другие веры, и просто бы не мешали другим верующим также с глубокого сердца относиться, в свои отношения с Богом строить, просто бы не мешали. Не было бы ни войн, ни разрухи, ни терроризма, ни мракобесия по факту. Что такое мракобесие? Это когда одни верующие ненавидят других. Это инквизиция. Это же мракобесие. Вот это и есть мракобесие. Все мракобесие возникает из-за религиозной ненависти. Вот по факту эти люди сами мракобесы, которые вот меня обвиняют. Хоть я не хотел это слово называть по отношению к ним. Они просто невежественные люди. Все. Понимаете, давайте любить друг друга. Давайте собираться вместе и обсуждать вопросы, как любить Бога лучше. Уже пошел религиозный диалог даже в России. Начинаются люди собираться вместе, обсуждать, как духовной практикой лучше заниматься вместе, как делать так, чтобы не было ненависти религиозной, вражды. Потому что по факту это означает просто необразованность. Да, люди не образованы в духовной жизни, они не хотят признавать, что другие веры тоже приводят к Богу. Хотя ту традицию, которую я практикую, ей уже 5000 лет. 5000 лет, представьте. Если прошло 5000 лет, и традиция осталась, значит, она правильная. Время проверяет все. Спасибо вам большое. Я очень благодарен вам. Извините за ту боль, которую я как бы высказал, но я не, на самом деле не имею зла по отношению к людям, которые меня критикуют. У меня нет зла по отношению к ним. Есть какое-то недоумение, может быть. Ну, такого, чтобы зла, нет. Потому что я понимаю, почему это происходит. Из-за недостаточной образованности просто и все. Из-за того, что не хватает знаний. Что Бог, Он создал разные веры. Иначе, а как вот есть люди другой, допустим, культуры? Как им дать Бога? Как дать знания? Чем надо менять культуру? Нет, конечно же, это все создано Богом для того, чтобы они развивались. Есть много мусульман святых. Я знаю мусульман святых, возвышенных людей. Есть много буддистов возвышенных, ламаистов возвышенных, и иудеев возвышенных также есть много. Почему нет? И в том числе и христиан однозначно. Я много раз приводил примеры. Мать Тереза, Серафим Саровский, Сергий Радонежский. И ближе к нам, допустим, есть Сурожский. Удивительный человек. Я изучал лекции и жизни одного святого Зосимы, который жил под Донецком монастыре и был даже в этом месте. Я очень вдохновляюсь этой культурой, на самом деле. Но одновременно уже 4 года изучаю ведическое знание. Но наряду с молитвами я пою мантры, и мне очень нравится изображение Будды. Видите, она говорит о ведическом знании, а еще нравится еще изображение Будды к тому же. Моя подруга говорит, определись, пожалуйста, с ориентацией. В смысле, что значит с ориентацией? Что вы имеете в виду под этим словом? Какому Богу молиться? А Бог-то один, что значит какому? Что ответить на это? Мне нравится петь мантры, они приносят покой в душу. Что я неправильно делаю? Да вы все правильно делаешь, просто есть завистливые люди, которые считают себя верующими, понимаете? И они поэтому мучают народ. Я вам сейчас приведу пример. У меня есть один знакомый, верующий в Индии. У него на алтаре стоит Иисус Христос, Будда, Кришна, Рама. И таких индусов куча. И они всем сразу поклоняются. Но у него есть при этом свои мантры, свои молитвы, свой духовный учитель, своя вера. Но они заодно всем поклоняются, чтобы всех любить. И поэтому он в христианский храм в Индии заходит, как себе домой. Он поклоняется Иисусу Христу уже. У него нет проблем с этим. Он также заходит в буддийский храм, как себе домой. Потому что проблема ведь в чем? Мы боимся чужого. А у него нет чужого. Он поклоняется всем. Он поклоняется Корану, Коран стоит на алтаре. Потому что нельзя в мусульманской традиции ставить изображение. Нет проблем. Значит, ставим Коран. И в чем проблема у этого человека? Что, он не определился с верой? Знаете, есть такой великий царь Юдхиштхира. Он жил 5000 лет назад. Ему задавали вопросов, 100 вопросов задавали. Была такая ситуация, что если он один хотя бы правильно не ответит, то казнят его и 5 его братьев. Это было... Причем 5 его братьев были уже умерщвлены. И если он ответит на вопрос, их оживят. Так и произошло. Просто один дух как бы напал на них, и он задавал ему 100 вопросов. Один из вопросов был, какая самая лучшая вера в мире? Вопрос был, какая вера в мире самая лучшая? Знаете, какой ответ был? Правильный. Он сказал, самая лучшая вера в мире – добросердечие. Когда твое сердце доброе ко всем, значит, ты Бога любишь. Если твое сердце злое кому-то, ты Бога на самом деле не любишь. Вот и все. Добросердечие – самое лучшее вера. И тот сказал, правильный ответ. Следующий вопрос. Что самого чудесного ты знаешь в этом мире? Что самое удивительное? Ответ знаете, какой был? Самое удивительное заключается в том, что судьба всех людей поджаривает, как на сковородке. И все видят, как люди страдают, болеют и мрут, как мухи. Но тем не менее, они считают, что у меня будет все хорошо. Вот это самое удивительное в этом мире. И этот, который задавал экзамен, говорит, правильный ответ. И так далее. 100 вопросов таких было. Интересно? Можно об этом сделать целый семинар. Такой удивительный царь жил 5000 лет назад. Его называли Аджата-Шатру, это значит царь, враг, кого еще не родился. Но у него не было врагов. Первый вопрос. Для очищения сознания, следуя на ваших лекциях в книге «Законы счастливой жизни», надо повторять имена Бога. Какие конкретно имена вы рекомендуете повторять? Я рекомендую повторять конкретно ваши имена Бога. Те, которые вы, в которые вы верите, ваши рекомендую вам повторять. Одна женщина ко мне подошла, говорит, Олег Геннадьевич, какую веру выбрать? Я ей говорю, вашу веру выберите. Она говорит, спасибо, я поняла. Ваши повторяйте имена Бога. Ваши, которые у вас уже в сердце есть. А если в сердце ничего нет, тогда повторяйте, какие полюбите. Изучайте все и что полюбите, то повторяйте. Это может быть не обязательно имена Бога. Это может быть молитва, направленная на Бога. Или молитва, которую Бог дал. И то, и другое, и третье, это примерно то же самое. Где в Бельгии найти грамотного ведического астролога? У нас много грамотных ведических астрологов, но очень мало ведических астрологов, которые имеют святость. Понимаете, проблема заключается в том, для того, чтобы быть ведическим астрологом, недостаточно быть грамотным ведическим астрологом. Надо быть возвышенной личностью, потому что принципы астрологической карты иногда несовместимы с принципом дхармы и религиозности. Например, в карте написано, у тебя 2 брака, а верующий человек никогда не скажет, что у тебя 2 брака, тому человеку, у которого только 1 брак уже был. Понимаете, потому что если так сказать человеку, это означает, что ты его настраиваешь уже на развод и совершаешь грех. И за этот грех ведическая строгость означает джотиш, свет. Если ты такой грех совершаешь, в следующей жизни ты родишься слепым. Потому что ты не свет людям даешь, а тьму. Этому человеку надо сказать, будь осторожен, брак может развалиться, надо молиться, чтобы он не развалился. И это правда, потому что астрологическая карта не абсолютную истину дает. Она дает только дорогу судьбы, которая, кстати, в результате духовной жизни меняется. И человек может реально обойтись только одним браком, а не обязательно ему надо 2. Так, например, мне рассказали, что в Риге есть 1 семья, они им предсказали 3 брака. И они 3 раза расходились и сходились друг с другом. Разводились и сходились, 3 брака, все, 3 раза прошло, все, до свидания, карма. Живем вместе. И по факту в ведической культуре у людей, у которых два брака, это или было, допустим, что человек две жены живет и живет с ними, так возможно было в древней культуре. Или просто, допустим, если женщина, говорят, два брака, она просто временно живет где-то в стороне от мужа, допустим, ну, тяжело вместе отношения, а потом опять сходятся. Вот есть другая община в Венгрии, не здесь, а вот в Венгрии есть еще вайшнавская община, и там я узнал такую интересную историю. Там нельзя разводиться, если люди расходятся, они оба исключаются из общины навсегда, без права восстановления. Поэтому люди боятся развода, и они хотят быть рядом с вайшнавами жить, и хотят в этом сладком вкусе, но друг с другом жить не могут. И знаете, что они сделали? Они тайком жили в отдельных комнатах и не общались друг с другом. Делали вид, что они муж и жена, но решили, что они не будут жить вместе. Прошло 3 года, карма плохая закончилась, и они опять тайком начали жить вместе. И так всегда в древней культуре происходило. Карма плохая заканчивается, люди опять сходятся. Потому что начинает тянуть близкому человеку через какое-то время. Проходит время, опять притягивает уже. А было не тянуло, а потом начало тянуть. Всегда так бывает. А уже поздно, у него другая семья. Поэтому и разводов не было. В древней культуре ведической не было слова «развод». Вообще такого слова даже не было. Не знали, о чем речь. А мы знаем уже. Скажите, это сильно неправильно, если, поехав на ваш семинар, я сказала своему мужу неправду для его же спокойствия? Это вообще секретная информация, что я сейчас скажу. Нельзя никому передавать. Это не сильно неправильно. Это чуть-чуть неправильно. И почему это неправильно? Потому что вы просто не имеете отношений с мужем. Потому что если бы вы имели с ним отношения, вы бы его обняли и сказали: «Ты знаешь, пожалуйста, я тебя очень люблю. Обещай, что ты выполнишь сейчас мою просьбу». Скажешь: «А какая просьба? Сначала скажи просьбу». И вам надо заплакать в это время, заплакать. «И скажу, сначала пообещай». Но это никто, никого убивать не будем? Нет. Ничего ни страшного не произойдет? Нет. А что? «Я хочу куда-то поехать». «Ну, хорошо, съезди, я тебе обещаю». «Я хочу поехать на фестиваль духовный, духовное место на 3 дня. Прости меня за это. Так хочу». Скажет: «Ну, а если мы вместе поедем? Нормально?» «Вместе. Да. Ну ладно, я с тобой поеду в следующий раз. В этот раз одна съезди на разведку». Вы скажете: «Олег Геннадьевич, у нас бы так не получилось». Вы ошибаетесь. Потому что женская психика в 6 раз сильнее мужской, согласно ведам. Мужчина энергии любви женщины, особенно со слезами на глазах, противостоять не может. Самый крайний случай, который может произойти, он просто будет молчать. Если он не хочет вас отпускать, он скажет: «Я подумаю», и пойдет. Будет молчать просто, и все. Это самый крайний случай. Потому что когда женщина в слезах что-то просит с любовью и лаской, то мужчина не может сопротивляться вообще этому. У него нет силы. Теперь вопрос: а почему вы так не делаете? А потому что у вас нет силы любить. Почему нет силы любить? А потому что нет молитвы, нет отношений с Богом. Вот и все. А если нет отношений с Богом, вы приезжаете сюда для того, чтобы их получить. И поэтому вы ради своей семьи сюда приехали. Нет большого обмана. Можете сказать, что поехали на рыбалку. Или еще куда-то, я не знаю. Муж скажет: «Ну ты же никогда не ездил на рыбалку. А сейчас поехал». Вы рассказывали о истории... История с мусульманином, которая описана в Ведах. Но ведь Веды гораздо старше мусульманства. Как это может быть? Не все Веды гораздо старше. Есть разные ведические произведения. Например, читание Чаритамрита, вот это произведение, которое я сегодня как бы под нему читал стих один, это произведение всего 500 лет. А мусульманству, по-моему, 2500 лет где-то. 1500 лет, да? 1600, да? 1400. Ну да, ну то есть а этому произведению ведическому, классическое произведение ведическое, признанное всеми произведения Чайтанья Чаритамриты, ему 500 лет всего. Ну то есть ведические произведения бывают разной степени давности. Разные истории приводятся, они могут быть не обязательно древними все. Ведическое веды, развивающееся знание, оно движется вперед, оно не застывшее, оно развивается. Но те каноны, которые уже есть, они не меняются. То есть оно развивается дальше, вширь, но есть фундамент какой-то. Что же касается, почему веды говорят о том, чего еще не было, я вам сейчас приведу пример один, и вы будете полностью поймете, что такое веды и ведическое знание. Это уникальный пример, уникальный случай, который вас убедит в том, что веды могут говорить о том, чего еще не было. Объясняю. Произведение ведическое Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам предсказаны рождение всех управляющих вселенных на много-много эпох вселенной вперед. И я посчитал, управление вселенной предсказано на 4 миллиарда лет вперед. Больше того, с того момента, как ведическое знание написано, кто-то уже сменился. Например, когда Шримад-Бхагаватам писался, там описано было 22 воплощения Бога. Из них два, которые еще не произошли. Это было 5000 лет назад. Одно воплощение Бога, это Будда, уже произошло. И оно описано, где он родится, там в провинции Гая, там и так далее. Там и так далее. Все это описано, его родители описаны, Будды, где он родится. Но он уже родился. Я читаю это 5000 лет, через 5000 лет после написания Шримад-Бхагаватам. И уже родился Будда. А следующее воплощение Бога, Калки, еще не пришло. Но тоже уже описано, где это произойдет. В Бадарикашраме родители будут звать так-то и так далее. Понятно, да? Теперь, как был писался Шримад-Бхагаватам? Интересно знать. Шримад-Бхагаватам писал мудрец Вьясадева. У этого мудреца только один сын. Его зовут Шукадева Госвами. Этот сын читал Шримад-Бхагаватам через много-много лет Махараджу Парикшиту. А после этого, еще через около сотни лет, Шримад-Бхагаватам собралось 1000 мудрецов на Мишаране. Такое местечко на Емишаране, собралось тысячи мудрецов, и они в течение многих-многих лет непрерывно читали Шримад-Бхагаватам, который Шукадева Госвами поведал Махараджу Парикшиту, святому царю Парикшиту. Так вот, знаете, как Вьясадева писал Шримад-Бхагаватам? Он во время написания Шримад-Бхагаватам включил в написание Шримад-Бхагаватам эти две истории, в которых Шримад-Бхагаватам был поведан. То есть в Шримад-Бхагаватам была включена история о Махарадже Парикшите и Шукадеве Госвами, и также о мудрецах Наимишарани, хотя писался Шримад-Бхагаватам раньше этих событий. И эти события произошли так, как они произошли. И эти мудрецы общались друг с другом так, как написал Вьясадева. Представьте, кто писал Шримад-Бхагаватам, какой человек. Он видел будущее. Так же, как мы видим друг друга сейчас с вами. И так как он знал, что люди в ту эпоху, в которой мы будем жить, будут деградировать, поэтому Шримад-Бхагаватам это произведение написано было как раз для нас. И там давался рецепт, как победить судьбу в эту эпоху. И он написал, что нет другого пути, кроме как отношений с Богом, победы над своей судьбой. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. И в ведической культуре вообще такие события происходили часто. Например, как была написана Бхагавад-гита? Бхагавад-гита. Бхагавад-гита была написана Вьясадевой. Когда Вьясадева писал Бхагавад-гиту, то в это время Санджая, это описано в самой Бхагавад-гите, Санджая, которому Вьясадева же дал ясновидение, прикоснувшись ему ко лбу, слепому царю рассказывал о событиях на поле битвы Курукшетра. Поле битвы Курукшетра находится на 250 километров от Хастинапура, где сидел слепой царь. Подробнейшим образом, о чем думали эти люди и что происходило, Санджая докладывал полностью царю слепому. А в это время Вьясадева, который сидел в Бадарикашраме в Гималаях, все это записывал. подробнейшим образом, как там шла беседа о поле битвы на Курукшетре и как происходила эта битва. Он это все записал в Бхагавад-гите, Ясадева. И он начал битву. Тармакшетри, Курукшетри, Самаведа, Ютсаваха, Мамыкам, Пандавах, Чайва, Кимакурва, Тасанджая. Этот сока переводится. Скажи мне, Санджая, что делали мои сыновья и сыновья Куру, что делают мои сыновья и сыновья Куру, собравшись на поле битвы Курукшетры для сражения? Дхритарашта, слепой царь, спросил Санджаю. И Ясадева это все записывает. Когда вопрос этот был задан, он раз записал. И понеслась. Это веды. Это знание не для средних мозгов. Поэтому попытайтесь это понять, что если вы говорите, что есть истории такие-то, то я вам говорю, как они были записаны. Дайте мне ваше благословение, чтобы эти 3 дня я получила знания и ответы на все свои вопросы, так как вопросов много у меня. И я не могу все их написать вам, но я очень ждала этой встречи с вами. Смотрите, этот вопрос был задан первый день нашего пребывания. Теперь я спрашиваю вас, кто написал записку? Вы получили на все свои вопросы ответы или нет? Кто написал записку? Вы получили ответ? Спрашивайте. Не умерла мама. В каком?
4 года ей
было. Когда это произошло?
Мама делала много абортов. Хотела, я вас как спрашивала, как молиться?
Молиться в вашей вере, ставить изображение наставника, изображение Бога, молиться, кланяться и просто думать о Боге. Так как мама сидит в вашем сердце, она до сих пор находится на низших планетах и ждет от вас помощи, я ее вижу сейчас. Она сидит на низших планетах, ждет вашей помощи. Поэтому ваше сердце зовет о том, как молиться. Я вам говорю, что человек, когда молится, он не должен думать о родственниках. Родственник сидит в сердце. Просто надо молиться Богу и в конце молитвы сказать, подтвердить. Это для него. Но думать только о святом человеке. О маме не надо думать в это время молитвы. Да. Тоже и для него, и для него. И для этого родственника, и для этого. Да, отец... Ну, получше с отцом ситуацию. По-моему, он же как-то готов к воплощению уже. Понимаете, родственники живут в корне сердца. Мы обязаны их спасать, помогать им. Единственная помощь в этом мире, какая бывает, это духовная жизнь. Ну, поэтому она и зовет вас, просит о помощи. Помогите ей. Я вас благословляю, чтобы на все вопросы были ответы. Как быть, если отец не идет на контакт с сыном, живет в другой стране уже 9 лет, настаивает, чтобы сын звонил ему, или сам настаивать, или самой настаивать и говорить отцу, чтобы он звонил сыну. Как оставаться или стремиться к благости, если каждый день работаешь с людьми, которые так же, как и я, в страсти или в невежестве? Дорогие мои слушатели, любимые люди, хочу вам сказать по секрету, что моя карма гораздо тяжелее многих из вас, моя личная карма. Потому что я родился на Северном Урале, а не в Европе. Там очень тяжелая атмосфера. В этом городишке, в котором я родился, все тотально пили, ругались матом. И сейчас, наверное, не сильно лучше ситуация. Ну, чуть, может, получше. Мои родители ругались постоянно. Отец бил мать. И с самого детства испытывал жуткую боль по поводу своей судьбы и своей жизни. И это было милостью Бога. Потому что уже с детства я понял, что надо стремиться к духовной жизни. Я искал Бога всеми своими силами, искал свою веру. Как только я встал на духовный путь, жизнь начала быстро меняться. Сейчас меня окружают только возвышенные личности, такие как Вячеслав Назаров. Вот. Меня окружают очень хорошие люди. Мы живем вместе, как здесь, вот в этой общине. Живем вместе, работаем вместе для людей, стараемся для всех. У меня очень возвышенная супруга. И я испытываю огромное счастье в отношениях со всеми, в том числе с вами. Это все произошло благодаря тому, что 20 лет я уже занимаюсь духовной практикой. Это занятие духовной практикой полностью поменяли жизнь. Она стала совсем другой. Поэтому как я могу ответить на ваш вопрос? Вот вы мне задали вопрос. Олег Геннадьевич, как мне действовать и жить, если меня окружают невежественные люди? Меня тоже окружали невежественные люди раньше. Сейчас не окружают. Почему? Потому что, когда человек отрабатывает свою карму в результате отношений с Богом, карма сгорает, так же, как веды описывают. Огонь сжигает дрова. Ну, не сразу сжигает же дрова, да? Огонь загорелся, но когда огонь горит, уже счастье есть. Огонь духовной жизни загорелся, уже счастье есть внутри. Но дрова еще сырые. Но ты был неправ, и все спалил за час. И через час твой огонь погас. Но на земле стало всем светлей. Понимаете? Надо жечь дрова своей судьбы для Бога. Огонь для Бога надо жечь, чтобы всем на земле стало светлей. Надо оторваться от своей скупости и думать о себе постоянно, о своей жизни. Все постоянно сосредоточены на карме. Смотрите, есть разные степени концентрации на карме. Невежественный человек думает только о своей судьбе постоянно. Олег Геннадьевич, работаю плохо, с плохими людьми, постоянно ссорится муж с сыном, не знаю, что делать. 24 часа в сутки думает об этом человеке, об этих ситуациях. Это называется скупость сердца. Когда человек постоянно думает о ситуации своей жизни, он просто скупец, и все. И так как человек скупец, он никогда не вырвется. Это сравнивается с тем, что человек захлебнулся в болоте. Человек, который постоянно думает о своей жизни, он захлебнувшийся в болоте человек. Он постоянно сидит в этом болоте, и выхода никакого нет. Не найти пути из лабиринта. Понимаете? Потому что выход заключается в том, что человек должен отвлечься от своей кармы, отвлечься от мамы с папой и направить свой взор на святость. Как это возможно? Со слезами на глазах, потому что просто так не отвлекешься. Карма приковывает к себе, приковывает, тянет к себе. Манит, манит, манит карусель. Путешествие по замкнутому кругу. Манит, манит, манит карусель. Понимаете? Почему путешествие по замкнутому кругу? Потому что птичка, которая ломится в гнездо, она построила гнездо, и гнездо просто замуровали те, кто хотят сохранить дом. Они его просто замуровали. И птичка, которая ломится в гнездо, замуровавшего в доме, она обречена на гибель. Эта птичка будет ломиться, ломиться, пока клюв себе не отшибет и упадет обессиленная, потому что это гнездо уже замуровано, все. Единственный способ победить судьбу – это отвлечься. И так как мы прикованы болью к своей судьбе, болью, поэтому отвлечься очень трудно. Можно отвлечься от счастья, допустим, уйти с красивого луга. Но отвлечься от боли невозможно. Она потому что приковывает к себе боль. Но когда человек все равно через слезы, через сопли и страдания все-таки поворачивает свой взор к Богу и начинает думать о нем, то в это время в его сердце чувство тяжести своей судьбы успокаивается. Оно начинает все меньше и меньше беспокоить. Вот эта вот тяжесть судьбы, которая, Олег Геннадьевич, у меня особый случай. У меня муж с ребенком не разговаривает, мне от этого больно, не могу от этого отвлечься. Давай, моя хорошая, давай. Сделай алтарик, начни молиться, начни думать о Боге. Постепенно раз, сердце становится спокойнее, спокойнее. И первое, что происходит, Олег Геннадьевич, представляете, у меня муж и сын вообще ни на грамм не изменили отношение к себе, друг к другу. А мне легче стало, представляете? Я не считаю, что это сильно плохо. Это нормально, я смотрю, у многих людей такая ситуация. Спасибо вам за ваш совет. Прошло, легче стало? Это ее слова были ко мне сейчас. Господь от нее имени сказал мне и всем остальным. Это первый шаг, это только начало лета и нашей любви. Второй шаг, следующий шаг. Олег Геннадьевич, представляете, я молюсь каждый день, и у меня появилась возможность говорить и мужу, и сыну, чтобы они любили друг друга. У меня появилась такая возможность. Олег Геннадьевич, я бы никогда не поверила в это, что я могу эти слова говорить им, что у меня хватит сил. А сейчас у меня есть такая возможность. И они ко мне прислушиваются. Это второй этап победы над кармой, это взаимодействие. Человек уже может взаимодействовать с той силой, которая раньше была недоступна. Олег Геннадьевич, представляете, я могу уже своему мужу говорить, что бить жену – это плохо. А раньше я просто подойти к нему не могла с такими словами. Он бы меня просто убил. А сейчас я уже это могу говорить мужу. Представляете, судьба меняется. И третья стадия, я вам предсказываю третью стадию. Ваш сын начнет звонить первым своему отцу. Потому что отец находится в состоянии глубокого аффекта психического. Он в глубокой депрессии находится. И его невозможно, он сам себя не может вывести из этого, ему нужна помощь. И вы можете звонить ему, и он. Так как вы причастны к этой депрессии, вы помогли ему войти в нее, поэтому вы обязаны это делать. Но опять же, вы сможете это делать, если вы начнете молиться Богу. Потому что вы свой поступок совершили тоже под влиянием судьбы. Понимаете, люди как марионетки в руках судьбы постоянно мучают друг друга. И думать о том, что я виновата, что замучила близкого человека, тоже пустая трата времени. Это бесполезные мысли. Надо не об этом думать, а о том, как сейчас я могу настроиться на чистую, возвышенную жизнь, чтобы такой же быть счастливой, как люди, которые вот здесь вот ходят вокруг. Смотрите, как они у них светлые глаза. Почему у них такие светлые, чистые глаза? Потому что они правильной жизнью начали жить. Только по этой причине. Люди прожили 2 года вместе, когда они вместе, то им хочется расставаться. Когда расстаются, снова хотят быть вместе. Это нормально? Это означает, что они неправильно живут. Потому что когда люди приближаются, карма усиливается, она вызывает боль. Когда люди отдаляются от друга, карма ослабляется. И смотрите, какой вывод. Когда человек начинает заниматься духовной практикой, его вот эта жуткая привязанность к близким, вот эта жесть, когда... ты не можешь даже на шаг отойти от близких людей. Она ослабевает. Вот эта жуткая привязанность ослабевает. И люди могут выбрать то расстояние от близких людей, которое является комфортным в преодолении кармы. Потому что если когда мы очень близко, карма сильно действует, нам очень больно. Когда мы очень далеко, то мы не можем общаться, и нам плохо. И люди выбирают нужную дистанцию по отношению друг к другу, когда у них хватает на это духовной силы. Потому что когда нет духовной силы, люди разошлись на сильное расстояние. Не тянет друг к другу, слава Богу, можно как-то жить. Чуть поближе, схлопнулись, как магниты, знаете. Подальше держим, нормально, чуть поближе, схлопнулись. То есть не расстояние, дистанцию не нужно держать, а просто схлопнулись. И опять скандал. Видите, как карма действует? Она людей схлопывает. Когда люди очень сильно привязаны друг к другу, а не к Богу, они хотят счастья друг от друга и схлопываются, потому что они очень близко становятся друг к другу, карма очень сильно закручивает, становится больно. Потом раз, разбежать. Вторая попытка. Опять поближе. Схлопнулись опять. Опять разбежать. Что же делать, Олег Геннадьевич? Схлопываться или и мучиться, или на расстоянии жить? Надо заниматься духовной практикой. Когда человек занимается духовной практикой, у него привязанность к близким людям ослабевает, и он уже может на расстоянии находиться, на правильном расстоянии от близкому человеку, жить вместе, но не страдать так сильно. Почему? Потому что мы чуть-чуть как бы на дистанции живем. Я стою на одном, а ты на другом. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. На что же ты обиделась? Зачем же мы расстались? Уже полегче, да? Музыка другая пошла. Ну, то есть люди, которые вот чуть-чуть на расстоянии живут. На расстоянии могут быть в одной квартире, чуть-чуть на расстоянии. Но они выбрали правильную дистанцию, они любят друг друга, им хорошо друг с другом. Чуть поближе, там пошли целоваться, там обниматься, скандалы пошли. Ну раз хорошо, не обнимаемся, просто заботимся друг о друге. Я тебе готовлю, ты там мне помогаешь, все, мы живем вместе, и мы общаемся на духовные темы только. О жизни вообще не говорим. Только о жизни начали говорить, пошел скандал, все. Договорились. Мы говорим только о погоде, на духовные темы, не говорим о обидах, о жизни, и не целуемся. Договорились.
Тут как раз наоборот получается.
В смысле?
Да, на духовные говорят, а вот житейские не
Так я об этом и говорю сейчас.
Они все понимают, а скандалы не прекращают.
Они не могут жить вместе, потому что у них очень сильное примагничивание друг к другу. А это примагничивание приводит к боли. Карма начинает действовать сильнее. Вот если, допустим, вы сейчас сядете прямо вот здесь рядом со мной, и у нас с вами, допустим, близкие отношения, и вы скажете, зачем меня обижаешь, то мне, на меня это сильно подействует. И я такой, я тебя не обижаю, я просто лекцию даю. Начнется скандал. Но если вы мне говорите на расстоянии, чуть на дистанции, зачем меня обижаешь, мне не так больно уже. Эти слова не так сильно действуют. Чуть-чуть на дистанции. Понимаете, дистанция возможна только по милости Бога. Почему? Потому что люди, которые не занимаются духовной практикой, они или сильно притягиваются друг к другу, или сильно отталкиваются. А люди, которые занимаются духовной практикой, они держат дистанцию. Им тяжело, но они знают, как вести себя. Они контролируют себя чуть-чуть. Они говорят, будем разговаривать только на духовные темы, не на темы наших дел. И все говорят вокруг, о, так вы не сможете жить вместе. Они не знают, что это и как раз и есть выход. Говорим только на духовные темы, лучше друг друга понимаем, лучше друг друга узнаем. Приходит время, и потихонечку, по чуть-чуть уже начинали вопросы личной жизни решать. Ничего страшного, живет рядом, пусть не хочет. Надо сказать, я тебя люблю любого, хочешь нашей жизни совместной или не хочешь. И начинать просто потихонечку, просто говорить о чем-то возвышенном вместе. Не говорить о боли, не говорить, об отношениях не говорить, отношения не выяснять. Просто о чем-то возвышенном говорить. Постепенно, а? Невозможно.
А вы прочитайте до конца.
Нервы на пределе, она уходила к другому, он с этим смирился, появилась и у него новая девушка, но первая хочет его вернуть, и он не отпускает, Он чувствует свою ответственность по отношению к ней, но представить, что они могут быть счастливыми, не может, боится плохой кармы. Нормально. Все как обычно, как у всех. Смотрите. Первое, что нужно сделать, нужно начать молитву. Потому что если вы будете просто жить вместе, вы дальше будете мучить, убивать просто друг друга. Он, видите, он уже боится, он уже так же обжегся, он уже боится. Но он хочет, как бы, хочет вместе, но боится. Понимаете? Что делать? Надо сладкий вкус в отношения вводить с помощью молитвы. Вот когда человек молится Богу, сладкий вкус в отношениях увеличивается. Вот сейчас я вам сейчас сделаю чудо, хотите? Вот я начинаю за вас молиться сейчас в своем сердце. Думать о своем духовном учителе, кланяться ему. За вас это начинаю делать. Ну, то есть вы про него говорите.
Да.
Хорошо, как его зовут?
Владимир.
Ну, ему сейчас стало легче. Но понимаете, вам стало легче? Вам стало легче. Значит, ему стало легче. Потому что вы в сердцах связаны. Знаете, зачем я это сделал? Чтобы вы делали то же самое. Нет другого пути. Делайте мало. Мало, надо больше делать. Надо больше поклоняться святому человеку, больше углублять это все. И у вас будет такая же сила, такая же возможность побеждать это все. Ему станет легче, ей станет легче. Вопрос будет решен сразу, потому что проблема только в этой боли.
Мы очень сильно переживаем, потому что она не хочет идти.
Переживать – это не способ жить вообще. Переживание означает, что вы делаете дополнительную боль, приносите обоим. И ваше переживание означает только одну вещь, что вы не можете им помочь. Ваше переживание означает, что вы можете им только мешать. А я не переживаю за эту ситуацию. Я не переживаю. Я просто думаю о своем духовном учителе сейчас и вижу, как эта ситуация начинает меняться. Я вижу это по вашим глазам, потому что я вижу, что вы тоже начинаете меняться, вам становится легче. И именно об этом я говорю 3 дня сейчас. Но так как вы погружены в ситуацию, вы не слышите мои слова в той степени, как надо услышать. Видите, я молюсь сейчас своему духовному учителю, и у вас реально на сердце облегчение наступает. Я ведь не придумаю это вот сейчас. Женщина, я с вами разговариваю. Вы чувствуете, что легче становится? Я влияю сейчас на эту ситуацию не сам, а с помощью энергии Бога. Поймите, что человек, который думает о Боге, он непобедим. Зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Но когда вы просто страдаете от этой ситуации, вы не творите добро, вы творите зло. Поэтому человек не должен страдать. Он должен просто бороться за судьбу с помощью молитвы и отношений со святостью. Единственный путь, который правильный в этом мире, это повторение имен Бога и думание о святых людях. Нет другого пути, понимаете, победить судьбу. Плач – это не путь. Видите, вам спокойно сейчас стало, твердость пошла, сердце восстанавливается. Я вам чуть-чуть передал свою веру сейчас. Вам надо теперь ее нести по жизни. Хорошо? Нам вера строить и жить помогает, она всегда за собою ведет. И тот, кто с верой по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Нет? По карме все предопределено, пеленки сняты, диски сохранены и стоят на полках для проигрывания в этой и будущих жизнях. И вот приходит озарение, глубокая вера в Бога. Как это отзывается на том, что уже изменить невозможно? У вас полный бред в голове, полный бред. Что такое карма? Карма – это объем работы. Разве объем работы невозможно изменить? Вот, допустим, здесь надо копать от забора и до обеда. Неужели вы не докопаете? Если много копать, да, много от забора и до обеда, потом от обеда и до забора, дальше опять копаем и копаем. Но оно же уменьшается, понимаете? Карма это не такая штука, типа все предопределено, как это фаталисты так считали. Поэтому они знаете, чем занимались? Они гусарскую рулетку крутили. 7 дырочек в барабане Маузера. И они так жик, его крутят, он крутится, крутится, попал на пулю, значит пуля в виске будет. Не попал, значит холостой выстрел. Гусарская рулетка, жестокая игра. Гусарская рулетка, дожить бы до утра. Откуда это все пошло? Из-за философии, тупой философии, которую люди приняли, что карма непреодолима. Карма – это объем работы. Надо просто знать, как копать, и все. Как копать? Когда человек постоянно думает о проблеме, он увеличивает ее. Это уже современные ученые уже считают. Есть такая наука NLP, нейролингвистическое программирование. Нейролингвистическое программирование. И оно утверждает, есть такой ученый там, ученые такие, как бы, Роберт Дилтс, там, Бурболис, они говорят, что увеличение информации о проблеме, вот я думаю о проблеме все больше и больше, вопреки ожиданиям, приводит к увеличению проблемы и ее неуправляемости. Чем больше человек думает о самой проблеме, тем оно становится больше и неуправляемее, больше и неуправляемее. Это доказали уже психологи. Поэтому для того, чтобы побеждать проблему, надо думать не о проблеме. Надо поменять настрой, надо с негативного настроя поменяться на позитивный. А единственное позитивное – это святость, это самое позитивное и чистое, что есть в этом мире. Человек думает о Боге, и вместо негативного настроя он начинает влиять на ситуацию уже с помощью святости, и у него уже не так тяжело в уме, потом не так тяжело в ситуации, потом ситуация меняется уже. Не так тяжело в уме сначала, потом не так тяжело думать о ситуации, а потом она меняется, ситуация. Ученые уже доказали, в чем проблема. А проблема в том, что мы скупцы. Мы не можем отвлечься от ситуации и начать молиться. Мы постоянно думаем о ситуации. Это признак скупости. Хочу быть счастливым, хочу быть счастливым. Сначала стулья, потом деньги. Но тебе же сказали, что так не будет. Все равно сначала стулья, потом деньги. Хочу быть счастливой, хочу быть счастливой. Ну давай хотя бы частями. Нет, сначала стулья. Хорошо, будешь мучиться, значит. Что с тобой сделать? Пленки сняты, диски сохранены и стоят на полках. Для проигрывания в этих будущих жизнях. Да, это объем работы. Считается, что жить для будущего – это жить в страсти. Не жить для будущего, а думать о будущем постоянно – это жить в страсти. Думать надо о настоящем. Когда человек в молитве находится, его психика трезвеет, он входит в настоящее время. Потому что, смотрите, единственный способ быть счастливым – это взять счастье от Бога. Мы по природе несчастные. Но когда человек берет счастье от Бога, что происходит? Он в этот же момент, в самый, вот в этот момент, становится счастливым прямо сейчас. Не завтра, не послезавтра, а сейчас. И он может в этом состоянии счастья менять свое будущее также, думать о будущем. Но прямо сейчас, в настоящем это делать. Не в будущем менять будущее, а в настоящем. Я вам сейчас приведу один пример. Я как-то молился, думал о своем наставнике и повторял святое имя Бога, святые имена Бога. Вдруг неожиданно я почувствовал очень сильное счастье, исходящее от алтаря. Я начал чувствовать все больше и больше счастья, и каждое имя Бога я повторял в состоянии глубокой радости. И знаете, что произошло? У меня время начало замедляться. Причем внешне я повторял молитву очень быстро, а внутри каждое слово молитвы тянулось очень долго. Я вошел в настоящее время. Я понял, что такое войти в настоящее время. Я вошел в настоящее время, то есть для меня каждая секунда была вечностью. Я испытывал счастье. Но при этом, потом, когда я посмотрел на часы, я прочитал положенное число молитвы гораздо быстрее, чем обычно. Время застыло. Когда человек находится в состоянии глубокого счастья, время застывает. Оно тянется очень долго, и он не замечает, как много времени проходит при этом. Он живет в настоящем все время. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно повсюду мчалось за мною вслед. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной. Да? Это называется жить настоящим. Это не страсть, это благость. Испытывать счастье – это благость. Но самое большое счастье можно испытывать от Бога только в этой жизни. Больше ни от кого. Потому что лето не будет не кончаться, оно будет двигаться вперед. Наступит осень, наступила грусть. Что ж, пойду пройдусь, мне ее делить не с кем. А потом зима. Утро туманное, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые. Некогда вспомнишь, время былое, вспомнишь лица, давно позабытые. Видите, в этом мире все меняется постоянно. Лето сравнивается с благостью, осень со страстью, зима с невежеством. Но для духовно развитого человека все счастье. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать, каждое явление природы надо благодарно принимать. Означает жить в любви, в гармонии с этим миром. Считается, что жить для будущего – это жить в страсти. Не для будущего, а в мыслях о будущем. Пытайтесь это понять, что люди в страсти не получают счастья в настоящем, поэтому они надеются, что оно будет в будущем. Поэтому они верят в будущее. Не то, что они живут в будущем, они верят в будущее. По-настоящему живут в будущем только благостные люди. Они живут для будущей жизни, для своей. Они знают, что они в будущем будут еще лучше жить, чем сейчас. У них есть это знание в сердце. И они это проверено в жизни уже. Они видят, что все лучше и лучше и лучше. Все выше и выше и выше. Стремим мы в полет наших птиц. Все сильнее к счастью больше становится благостных людей. Получается, что если мы соблюдаем режим, делаем хорошие поступки, воспитываем в себе хорошие качества, характера, все это в расчете на позитивные изменения судьбы, на лучшее будущее рождения, мы действуем корыстно в страсти? Да, конечно, корыстно. Потому что когда вы начнете действовать бескорыстно, вообще забудете про себя. Лучше жить для своей будущей судьбы, но правильно. Если вы разумные люди в страсти, тогда живите для своей будущей жизни. Делайте и соблюдайте режим дня, молитесь, чтобы в будущем хотя бы быть счастливым. Пойдете на высшие планеты. А если вы будете правильно молиться, то Господь подмигнет вам с алтаря. Он улыбнется вам. И тогда вы почувствуете такое счастье, что забудете про свое будущее. Будете просто в радости находиться, служа к Богу прямо сейчас. И вам будет все равно, что будет в будущем. Возвышенным святым все равно, что будет в будущем. Они не боятся будущего. Есть такой возвышенный святой вайшнав, его зовут Васудев Дата. Он, знаете, с какой молитвой к Богу обратился? Он сказал, и Господь пришел к нему и сказал ему: я выполню твою просьбу. Обращайся ко мне со твоей просьбой, и она будет выполнена. вас что на ум приходит сразу? Мужа, детей, квартиру. Сразу. Знаете, Васудев Дата, какая просьба была? Он находился в состоянии глубочайшей любви к Богу. Когда человек находится в таком состоянии, он вообще забывает про себя. И он Господа спросил: пожалуйста, пожалуйста, мой Господь, не восприми мою просьбу глупой, не отказывай мне. Я хочу просить тебя только об одном. Сделай так, чтобы все грешники, которые находятся сейчас в аду, были немедленно освобождены оттуда и занялись духовной практикой. А я один буду за них всех страдать вечно. Это исторический факт. Да, спасибо. Знаете, что Господь ему ответил? Господь ответил: все грешники, которые сейчас находятся в аду, будут немедленно освобождены. Но ты не попадешь в ад, потому что ты уже сжег все грехи одной своей просьбой. Это не значит, что больше в ад никто не попадает. Есть же грешники, которые еще не родились в это время. Так или иначе, просто попытайтесь понять, что люди возвышенные, они не думают о своем будущем. Они думают только о других, и все. Но мы пока не способны понять, что это за жизнь такая. Поэтому мы не понимаем, мы рассуждаем, философствуем. Мы не понимаем такой жизни. У нас нет знания. Если предположить, что все души осознали себя как души и, живя благостно, уходят в духовный мир, что произойдет здесь, в материальном мире? Видите, как у вас много глупых вопросов. Причина заключается в том, что вы очень любите рассуждать. А это признак считать себя Богом. Так, давайте порассуждаем. Ну, сейчас, допустим, это знание правильное, Олег Геннадьевич, вы сейчас всех освободите от материальных страданий. Все уйдут в духовный мир, что здесь тогда будет? Это означает, что я замысел Бога пытаюсь предвидеть. Знаете, духовный учитель, моего духовного учителя Шрила Прабхупада, как людям советы давал, он говорил: все мужчины должны оставаться отреченными. Лучше не жениться совсем или жениться как можно позже, когда ты обретаешь духовную силу уже, чтобы помочь и жене, и своей семье. Поэтому максимально оставайтесь отреченными, не женитесь. Потом к девушкам приходит, говорит: все девушки немедленно должны выйти замуж, как можно быстрее, не надо тянуть резину. И потом девушки собираются с мужчинами, обсуждают, приходят Шрила Прабхупаде и говорят: вы дали противоположные рекомендации. Как так может получиться, что все девушки замуж вышли, а все мужчины оставались ни жену, ни женатым? Мы же хотим друг на друге жениться. Мы же не хотим на других нерелигиозных людях жениться. И Шрила Прабхупада посмотрел на них и говорит: не беспокойтесь о замысле Бога. Я вам говорю сейчас о ваших устремлениях. Не будет такого, чтобы мужчины оставались не женат, не замужними, не женатыми и всегда соблюдали целибат. И девушки не будет такого, чтобы из-за этого остались незамужними. Всегда мужчины будут привлекаться девушками, всегда девушки будут выходить замуж. Проблем никаких в этом нет. Есть проблема, что вы не понимаете, что есть замысел Бога. Я вам сейчас объясняю, как вы можете жить более счастливо. Мужчины должны стараться терпеть свое вожделение. Когда мужчина долгое время терпит свое вожделение, когда он работает над собой, когда он, допустим, до 30 лет соблюдает целибат, работает над собой, это не значит, что он, ни одна девушка не свернет ему мозги. Это невозможно. Есть, конечно, такие мужчины, которые, по милости Бога, вообще могут отреченной жизнью жить. Один из 10 тысяч. А остальные все обязательно женятся. Но как они женятся, будучи духовно зрелыми людьми? И такие мужчины истинное счастье девушкам принесут. Потому что они уже крепкие, они могут терпеть женские эмоции, могут спокойно к ним относиться. Понимаете, вот чего хотел Шрила Прабхупада. Также здесь вы как бы замысел Бога пытаетесь предвосхитить. Да, мы должны как можно больше душ отправить в духовный мир своим поведением. Не волнуйтесь, здесь хватает тех, кто останется на земле. Смотрите, каждая травинка – это душа, каждый микроб – это душа, каждое дерево – это душа, каждое насекомое – это душа. Смотрите, сколько душ готовы принять человеческое рождение, чтобы отправляться к Богу. Они уже в очереди стоят. И их очень много, на всех хватит. Не надо беспокоиться, Бог все предусмотрел. Как можно остановить существование души вообще, чтобы никогда больше не жить. Вот, приехали. Это уже имперсонализм. Имперсоналисты хотят погубить свою природу духовную. Чего они хотят? Их цель – просто раствориться в сиянии Бога. Они не хотят отношения, не хотят жизни. Один вайшнав подошел к своему духовному учителю и говорит: «Почему я так страдаю? Я молюсь Господу постоянно, каждый день. Почему у меня-то есть страдания? Я не пойму. Я же уже классно так верю в Бога. Почему у меня нет счастья?» Его духовный учитель сказал: «Садись, я тебе сейчас все объясню. Ты знаешь, что происходит на самой высшей планете духовного мира, на Голоке Вриндаване, где идут постоянные отношения между Богом и его спутниками?» Он говорит: «Ну, я догадываюсь». «Плохо догадываешься», говорит. «Там постоянно все страдают. Там все постоянно страдают от бесконечной любви друг друга. Они постоянно в состоянии счастья глубокого спорят друг другу. Они постоянно строят какие-то козни друг другу из любви. Там то же самое происходит, они тоже ругаются, но там вот эта вот ругань друг с другом, мужчина и женщина, является высшим проявлением любви. И поэтому есть такое произведение, я не помню, как, по-моему, Видакка Мадхава называется, то есть там произведение из чего состоит, что Кришна с Радхарани ведут спор в течение целых суток. Они встречаются и спорят друг с другом. И этот спор такое счастье всем приносит, что все просто падают без сознания от счастья во время этого спора. Господь ругается со своей супругой, но там это высшее проявление любви, и нам это вообще трудно понять. Веды говорят, что самое высшее проявление любви — это когда милые бронятся, просто тешутся. То есть они начинают спорить, означает, что они друг друга любят. И строгость — это самое глубокое проявление любви учителя к ученику. Но так как мы не способны терпеть энергию любви вообще, поэтому мы не способны испытывать счастье от спора друг с другом. Это Господь только может делать. И энергии Бога могут такую жизнь. И поэтому он говорит: ты не в духовный мир хочешь, мой ученик. Ты хочешь просто в рай. Потому что в духовном мире нет такого, чтобы не было эмоций и не было страстей. Просто они имеют другую природу. В духовном мире все спорят для того, чтобы служить друг другу. Они спорят за служение, они спорят для того, чтобы себе отнять награду, благо получить. В духовном мире все спорят за служение. Как, допустим, мы были с Вячеславом Назаровым во Вриндаване, и он решил, там был один день, где надо было мыть пол в алтарной. И он прибежал раньше на полчаса, уже не было тряпок. Все разобрали тряпки, чтобы мыть пол в алтарной. Он тогда взял себя, снял гамчу, такой как бы, это для купания, такая ткань. Он снял ее, чтобы ей пол мыть, свою гамчу. И оказалось, что места в алтарной нет уже. Все место занято, где пол мыть. И он тогда побежал быстрее в другое место, там как бы поклоняются Шрили Прабхупаде, там такая комната называется самадхи. И он там уже нашел место, чтобы пол мыть. И начал пол мыть в состоянии счастья глубокого в алтарной. Видите, в духовном мире борются за служение все. Там не борются за то, чтобы мне что-то досталось, они чтобы отдать борются другим. И поэтому там спорят тоже друг с другом по этой теме. Но эти споры приносят счастье, понимаете, они страдают. Поэтому зачем вам останавливать свое существование? Вы лучше получите побольше знания, чтобы начать жить. Есть ли шанс для ординарной души, в настоящий момент живущей в обыкновенном человеческом теле, занять какую-либо высокую позицию в иерархии и стать полубогом, например? Зачем вам становиться полубогом? Они тоже страдают. В этом материальном мире нет абсолютно не страдающих. Полубоги тоже мучаются не так, как мы, правда. Лучше в духовный мир. Не надо оставаться полубогом. У нас, когда день рождения наступает, у вайшнав, когда день рождения, мы и собираемся, все поздравляем. Никогда не рождайся вновь. Корван повторяю. Имеется в виду в материальном мире. Я вас совсем загрузил, чувствую. Вы уже смотрите на меня, как на новые ворота. Вот, я чувствую, что как бы я перебор, да? Нет? Лишнего ничего не сказал, все нормально? В самый раз? Спасибо вам большое. Ну ладно, я надеюсь, что как-то практично пытался вам все объяснить. Может быть, не совсем понятно, потому что обычно объясняют по-другому. Сделай то, щелкни там, дерни то туда, и двери откроются, да? Помните Буратино, золотой ключик, да? Что был, надо найти ключик было на самом деле. Ключик находишь, оп, и дверь в счастливую жизнь открылась. Просто зашел и пошел счастливо жить. А в жизни все не так. нужно трудиться. Ключиком является труд, духовный труд человека. Ежедневный духовный труд является ключиком. И атмосфера, духовная атмосфера, в которой мы сейчас находимся с вами, является еще большим ключиком, потому что вы знаете, за что бороться. Вы чувствуете здесь, что есть выход, есть стало легче, мне стало легче здесь. Значит, есть выход, есть за что бороться. Все будет хорошо. Кто из вас сегодня был на моей лекции с утра в храме? Вам понравилось? Почувствовали вот этот вкус любви между вайшнавами, эти отношения вот эти вот сладкие? Понравилось? Почувствовали? Я спасибо, я вам очень благодарен тем, кто был на лекции, очень благодарен.